Андрей Усачев. Малуся и Рогопед. Стоял замечательный августовский день, но настроение у Маруси было испорчено. За завтраком папа сказал, что познакомился с очень хорошим врачом.
Да, с очень хорошим. Очень.
Дело в том, что Маруся не выговаривала звук «р». Из-за этого она ужасно не любила ни с кем знакомиться. Ведь когда спрашивали ее имя, девочке приходилось отвечать.
Малуся.
Малуся?
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 Ничего, вырастешь, станешь Марусей.
И вот теперь этот врач придет смотреть ее.
А чего меня смотреть? Я не Колтина.
Девочка брела по улице, разглядывая заборы. Дачный поселок был очень спокойным местом, и ее всегда отпускали гулять одно. Занятая своими мыслями, она и не заметила, как оказалась на незнакомой улице. Девочка повернула в обратную сторону, дошла до переулка и снова оказалась в незнакомом месте. Людей на улице не было.
Наверное, все от жалы попрятались.
Перед ней стоял аккуратно покрашенный зеленый забор с калиткой.
А вот зайду и спрошу у кого-нибудь.
Малуся постучала в калитку. Никто не ответил. Она постучала еще раз и, не дождавшись ответа, вошла. Желтая песчаная дорожка привела ее к небольшому домику. У домика маленькая старушка поливала из лейки цветы.
«Извините, я заблудилась. Вы не знаете, где находится Ломашковая улица?»
Девочка хотела сказать «Ромашковая», но у нее получилось «Ломашковая». Старушка поставила лейку, выпрямилась и внимательно посмотрела на Малусю.
«Как тебя зовут?»
«Малуся»,
— ответила девочка и рассердилась сама на себя. Она не обязана никому говорить свое имя.
«Малуся? И ты ищешь Ломашковую улицу? Мне кажется, тебе нужен логопед».
«Мне не нужен никакой логопед. Мне нужна Ломашковая улица».
Малуся сердилась уже и на старушку, и на всех на свете.
«Если вы не знаете, то так и скажите».
«Ну, если ты уверена, что хочешь попасть на Ломашковую улицу, то это там».
Хозяйка показала рукой за дом, и девочка увидела в заборе дыру.
«Но имей в виду, слово не воробей, вылетит не поймаешь. А ромашки и ломашки — это не одно и то же».
«Спасибо, знаю»,
— сказала Малуся, а про себя подумала.
«Какая надоедливая столуха. Поговорить ей, что ли, не с кем?»
«Ну, раз ты все знаешь, иди».
Старушка снова взялась за лейку и, не обращая на девочку внимания, принялась поливать свою клумбу. Малуся решительно зашагала к забору и полезла в дыру. Она была так сердита, что не заметила, как зацепилась за гвоздь. Малуся, что из сил, рванулась и с треском полетела куда-то вниз. От страха Малуся зажмурилась, а когда открыла глаза... Никогда в жизни еще не видела она таких улиц. Заборы поломаны, дома покосились, ржавые трубы погнуты. Как будто тут пронесся ураган или стадо диких слонов. На заборе напротив она разглядела нацарапанную гвоздем надпись.
«Ломашковая улица. Наверное, эти дома на снос, и здесь никто не живет».
Девочка решила вернуться обратно, но на всякий случай крикнула.
«Эй! Кто-нибудь здесь живет?»
И вдруг с громкими воплями из пролома в заборе высыпалась толпа мальчишек. Все в рваной одежде, с синяками и царапинами, забинтованными головами и руками. А впереди всех, на одной ноге в гипсе, размахивая костылем, скакал предводитель.
«Ты кто такая?»
Я ма...»
Впрочем, не хватало еще, чтобы эти мальчишки начали ее дразнить.
«Мало ли кто я такая! Это не ваше дело!»
«Не наше дело!»
«Не наше дело!»
«Мы ломашки, и это наша улица!»
«Да!»
«И это все вы сломали?»
«Ага!»
«Ага!»
«Мы все ломаем!»
«А зачем?»
«Вы слышали? Она ничего не знает о ломашках!»
мы ломашки, бьем тарелки, блюдца, чашки, мебель рушим, стекла бьем, все у нас идет на слом!» мы ломали, наши пальчики устали, вот немного отдохнем и опять ломать пойдем. Мы ломашки. ромашки, мы ломашки. Прячьтесь, люди и букашки. Все, что видишь на пути, бей, ломай и колоти. Колоти, ломай и бей, чтобы было веселей.
Ломашки принялись швырять, куда попало, камнями и махать палками. Кому-то разбили нос, кому-то сломали очки.
Мы ломашки, топчем розы и ромашки, рушим стены и дома, потому что мы лома!
Наконец, все утихомирились.
Ну что, поняла, кто мы такие?
Вы глупые мальчишки!
Что?
Держи
что?
Ее, хватай!
Малуся бросилась бежать изо всех сил. Мальчишки помчались за ней, но вскоре отстали и остановились.
Только появись здесь! Мы тебе руки-ноги переломаем!
И вожак издали погрозил ей костылем. Малуся выбежала на луг и остановилась, чтобы перевести дух. Вдалеке паслась корова.
У вас есть корова? Значит, где-нибудь есть и хозяйка.
Малуся направилась к корове, но когда подошла поближе, ахнула. Животное, которое она издали приняла за корову, оказалось не коровой, а довольно странным существом с головой коровы. Голова эта крепилась на колу, а ноги заменяли 4 колышка поменьше. Странное существо было привязано веревкой к небольшому столбику. Увидев девочку, корова не корову подняла голову и пристально посмотрела на Малусю.
Никогда в жизни не видела таких колов.
Она хотела сказать коров, но вместо этого произнесла колов.
Да ты еще много чего в своей жизни не видела.
Ой!
Говорящих коров Малуся тем более никогда не встречала.
Простите, а вы кто?
Колова, ты правильно сказала. Но не из-за своего ума, а из-за неправильного произношения, верно?
Малуся изумленно кивнула.
Так я и знала. У всех, кто появляется оттуда, каша во рту. Кстати, как тебя зовут?
Малуся.
Малуся? Эх, когда-то у меня тоже было имя. Но с тех пор, как я стала коловой, это не имеет никакого значения. А было это, если мне не изменяет память, стихов 200 назад.
Стихов 200 назад?
Да, стихов 200 назад. Раньше, когда я была обыкновенной коровой, я мерила время съеденным сеном или литрами молока. А теперь, как ты видишь, сено я не ем, молока тоже не даю.
Да.
Но в этом есть свое преимущество. Зато теперь у меня полно свободного времени, и я сочиняю стихи. Привычка. Я привыкла жевать, а сочинять стихи – это как жевать воздух.
Понятно.
Если хочешь, я могу прочитать тебе что-нибудь.
Немного пожевав губами и сделав глубокий вздох, корова начала.
О происхождении коловы. Простой коровой я была, жила в краю родном, но заколдована была каким-то колдуном. И вот попала я на кол, и не пасусь в лугах. Стою я, как дубовый стол на 4 ногах. Давно не пью я и не ем, и нету молока. Зато полно во мне поэм, и льет рекой строка. Это из ранних стихов. Ты знаешь, что такое ранние стихи? Господи. Ранние стихи – это стихи, которые сочиняешь рано утром, а поздние – поздно вечером.
А, понятно. Простите, но я хотела у вас спросить. Вы сказали, у всех, кто появляется оттуда. Оттуда это откуда?
Понятия не имею. Просто время от времени оттуда...
Колова кивнула головой в сторону, откуда пришла Малуся.
Появляются странные люди. И у всех у них что-нибудь с языком. И все говорят, что им нужен
логопед?
Воскликнула Малуся, вспомнив странные слова старушки.
Мне кажется, тебе нужен логопед.
Вроде бы так.
А кто этот логопед?
Я не знаю, но слышала, что логопед может помочь любому вернуться в нормальную жизнь.
А разве здесь жизни?
Малуся хотела сказать ненормальная.
Между нами тут почти все дефективные. Ты видела ломашек?
Малуся вздохнула и рассказала Колове все, что с ней произошло. И о том, что дома ее ждут папа и мама.
Эх, дома, дома у меня была чудесная хозяйка. Я бы, наверное, тоже хотела домой. Хотела бы стать, как раньше, коровой. Хотя боюсь, что уже не смогу сочинять стихи.
Значит, вы тоже оттуда? А как же вы стали?
Очень просто. Какой-то негодник показал на меня пальцем и закричал: «Корова!» Вот и все.
А может быть, я могу вам чем-нибудь помочь?
Вряд ли. Для этого нужно, чтобы кто-нибудь произнес «корова». А ты этого не можешь.
Неужели здесь нет никого, кто мог бы это сделать?
Не знаю. Может быть, кто-нибудь и есть, но не ты и не здесь. О, неплохая рифма, правда? Есть и здесь.
А может быть, вам тоже поможет логопед? И нам вместе пойти его искать?
Хм, оригинальная мысль. Это надо обдумать.
Пока Колова обдумывала, девочка прилегла на траву и сразу же почувствовала, как она устала. На лугу пахло свежей травой. От этого запаха или от того, что солнце здорово припекало, Малусю стало клонить ко сну.
Здесь неплохо, только очень жалко.
Жалко. Жалко, что я теперь не та. Раньше я давала не только молоко, но и тень.
Малуся заснула, и ей приснился удивительный сон. Будто она сидит у себя дома на веранде, а перед ней женщина в длинном ослепительном белом платье.
Маруся, я постараюсь тебе помочь. Но запомни, никто не выручит тебя из беды, кроме тебя самой и этой волшебной палочки.
В руках у женщины появилась небольшая черная палочка.
Только нужно уметь пользоваться ею правильно. И тогда ты научишься произносить букву «Р». Смотри внимательно. Надо приставить ее к языку и сказать «ды-ды-ды».
Волшебница протянула палочку девочке.
Имей в виду, что волшебство происходит не сразу.
Вы фея?
Волшебница не ответила и растаяла в воздухе. Малуся протянула к ней руки и проснулась.
Вы фея?
Что ты кричишь? Ух! Ты меня так напугала!
Мне приснилось!
И вдруг Малуся увидела рядом с собой в траве небольшую черную палочку.
Ой, скажи, пока я спала, никто здесь не появлялся?
Не знаю, я думала. А когда я думаю, я ничего не замечаю.
Малуся взяла палочку, осторожно дотронулась ею до языка и произнесла.
Ды-ды-ды.
Но ничего не вышло.
Ды-ды-ды-ды.
Она попробовала еще раз.
Ды-ды-ды-ды-ды.
Опять ничего.
Что это ты делаешь?
Малуся рассказала ей про волшебницу.
Мне кажется, что этот сон вещий.
Ну что значит вещий?
И это значит, что вещи, которые снятся, появляются наяву. Знаешь, пожалуй, я с тобой пойду. Не каждый день встречаются девочки, которым снятся вещи и сны. А кроме того, лучше быть привязанной к живому существу, чем к столбу.
Ой, извините.
Девочка только сейчас сообразила, что корова привязана к столбику. Пока она развязывала веревку, Колова сочинила новый стих и, глубоко вздохнув, прочла.
О новой жизни. Была привязана к столбу, но изменила я судьбу. Пойду за жизнью новой, чтоб снова стать коровой. Тебе понравилось?
Да. Только почему, когда вы читаете стихи, вы так вздыхаете?
Неужто ты не понимаешь? Я делаю вдох для вдохновения.
Пока они разговаривали, вдалеке показалась колонна. Она сверкала и искрилась на солнце, как золотая. Колонна быстро приближалась, и вскоре Малуся увидела, что ее тащит на голове человек. Человек с колонной на голове, жутко обросший и в лохмотьях, шел ни на кого не глядя и бубнил.
На дворе трава, на траве дрова, на горе дворец, на дырце, во дворце ларец.
Вам не тяжело?
Человек поднял на девочку глаза и прошептал.
Она еще спрашивает, не тяжело ли мне? Она ведь золотая. Горе мне, горе.
Вот тогда почему вы ее не снимете и не отдохнете?
Она еще спрашивает, почему я ее не сниму? Да потому что я царь. Ты ведь знаешь, что царь должен носить на голове колонну, то есть корону.
Увидев недоверчивый взгляд девочки, царь-оборванец воскликнул.
Вот до чего я докатился. На дворе трава, на траве дрова. Мне уже не верят, что я царь. Да-да, я знаменитый царь, Фалалей 17-й.
Никогда не слышала.
Не слышала? Так слушай.
Когда Фалалей родился, отец закатил пир на все царство и пригласил на него могущественного волшебника. В благодарность волшебник пообещал исполнить любое желание царя. С Сначала царь хотел дать ребенку красоту, потом богатство, потом мудрость. Но подумал и решил, что лучше всего дать ребенку царскую судьбу, чтобы при всех обстоятельствах сын его оставался царем. «Мое желание, — сказал он, — чтобы мой сын всегда носил на голове золотую корону. Но так как царь немного картавил, то у него получилось, чтобы мой сын всегда носил на голове золотую колонну». Волшебник в точности исполнил его пожелание. Царь схватился за голову, но было уже поздно. На макушке у младенца появилась маленькая колонна. Пока ребенок был маленький, и колонна была маленькая. Но мальчик рос, и колонна росла вместе с ним. Росла, росла и выросла такой, что уже не помещалась во дворце.
Лучше бы я оставался маленьким. Не отдохнуть, не лечь, не сесть.
Да, носить колонну на голове тяжелая доля, а главное, бессмысленная. Вот я ношу рога, так от них хоть польза есть.
Что же вы будете делать? Ну, неужели нет никакого способа избавиться от этого?
Есть.
Фалалей показал на верхушку колонны. Там были выбиты слова.
Если царский сын найдет и подлят легко плачтет 30 лиц скороговорки, то колонна упадет.
За 11 лет я нашел и выучил 11 скороговорок. Осталось еще 22. На дворе трава, на траве дрова.
А я знаю несколько скороговорок.
Ты хотела сказать скороговорок, потому что скороговорки сочинила я, когда сидела на колу. Могу прочитать парочку. Сидит корова на колу, глядит корова на кору. И вот еще во враге волки говорят скороговорки.
О, две скороговорки за один день. Когда я их выучу, мне останется всего 20.
Скажите, Ваше Величество, а вы не знаете, где найти логопеда?
Фалалей только покачал головой, то есть колонны. Хотя за 11 лет побывал в 30 царствах, не считая своего, 311 государства. Царь двинулся дальше.
На дворе трава. На траве дрова, на горе дворец, на дворце отсюда, во дворце ларец.
Бедняга.
Между прочим, с колонной на голове он мог бы выступать в цирке и неплохо жить. Шел царь не в короне, а в золотой колонне, а за ним бароны на голове баллоны, и графиня в шале на воздушном шаре, 7 маркизов рыжих следом шли на лыжах, а за ними шли слоны из неведомой страны, и было то в Париже, а может и поближе. Неплохая скороговорочка вышла.
Малуся хотела бежать за Фалалеем, но золотая колонна уже исчезла.
Да ладно. Может, это и к лучшему, а то еще обидится. К тому же цирком здесь никого не удивишь. Тут и так сплошной цирк.
Жара спала, и Малуся с Коловой двинулись в путь. Колова поскрипывала при ходьбе и немного прихрамывала на одну ногу.
Это мне ломашки чуть не сломали. А вообще мне повезло, что я колова, а не что-нибудь похуже. Ты когда-нибудь видела воробья? Ха, голова большая, а крылышки маленькие. Вот ему приходится туго. Пролетит 10 метров, а потом полдня отдыхает. Бедняга.
Потом новая знакомая рассказала про сивку-булку, которую все норовят съесть, и потому ей приходится прятаться, а пастись она выходит только по ночам.
Ой, кого здесь только не было! Единороги, драконы, даже динозавры совсем недавно водились.
А что с ними случилось?
А, вымели.
Вымели?
Угу. Это было еще до моего появления. Говорят, в небе появилась здоровенная метла, и всех их вымело неизвестно куда.
Колова знала кучу разных удивительных историй, и пока они шли, болтала без остановки. Малуся очень устала, к тому же ей страшно хотелось пить. Вскоре дорога привела их к небольшому симпатичному пруду.
Ой, пруд!
И Малуся побежала к воде. Но тут из-за кустов вынырнул маленький человечек с хитрым лицом.
Эту воду пить нельзя.
Ой, почему?
Во-первых, это мое владение, во-вторых, она ядовитая.
Малуся растерялась. Неподалеку горел костер, а на огне жарилась рыба на сковородке.
Если вода ядовитая, тогда и рыба должна быть ядовитой, а вы ее жалите.
И рыба ядовитая, потому что зажаренная.
Кем?
Кем-кем? Пчелами. Здесь под водой живут ужасные ядовитые пчелы. Они жарят всю рыбу. Могут и тебя, и твою колову зажарить.
По-моему, он врет. С тех пор, как я стала коловой, меня никто не может зажалить. Ну-ка, посторонись.
Она зашла в пруд и стала плескаться. Потом вышла, отряхнулась и повернулась к человечку.
Знаешь что? Ты просто плут, и никаких пчел тут нет. И пруд этот вовсе не твой.
Колова грозно выставила рога и двинулась на человечка. Тот с воплем бросился удирать.
Ай! Ай! Спасите! Помогите!
Зачем ты его так? Может быть, он подсказал бы нам, как найти логопеда?
Не люблю, когда врут. Хотя ты сама в этом виновата.
Я?
Ты сказала плут, вот он и появился. Так здесь бывает. Стоит произнести одно неправильное слово, и потом ничего не исправишь.
Малуся с удовольствием напилась, искупалась и съела всю рыбу со сковородки. Колова тем временем принялась щипать траву.
Это не для еды, это для твоего ночлега.
Рогами, как вилами, Колова собрала небольшой сток.
Большое спасибо.
Девочка забралась в сено и достала волшебную палочку. Так с палочкой во рту она и заснула. Когда Малуся проснулась, Коловы рядом не было. Она гуляла на другой стороне пруда.
Ты жутко храпела. Невозможно сочинять стихи.
Неправда, я не храплю.
Что? Повтори еще раз.
Я не храплю.
И вдруг Малуся поняла, что произошло нечто невероятное.
Я не храплю. 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 Я не храплю.
Повторяла она, боясь, что забудет, как правильно произносить «р».
Ах, затараторила. Скажи что-нибудь нормальное.
Доброе утро, дорогая корова!
И тут случилось чудо. Колова стала раздуваться, как будто ее надували воздухом, и через несколько секунд из деревянного сооружения превратилась в обыкновенную буренку. Колья, из которых состояла колова, валялись рядом на земле. Девочка смотрела на нее, как будто никогда не видела живой коровы. Да и корова разглядывала себя с не меньшим любопытством.
Никогда бы не поверила.
Я тоже. Я ей сейчас до конца не верю.
А ты красивая. Особенно эта звезда на лбу.
Не звезда, а роза. Если, конечно, я не изменилась за это время.
Корова спустилась к воде. Она некоторое время разглядывала свое отражение, после чего принялась пить. Пила она долго, будто собиралась выпить воду за все то время, что было коловой. Девочка с нетерпением ждала ее.
Нам нужно возвращаться обратно. Ты стала нормальной, я тоже. Мы сможем найти ту дыру, через которую я попала сюда?
Не знаю. Мы изменились, значит, и мир изменился. В этом мире все слишком быстро меняется.
Малуся поняла ее слова, только когда они снова оказались на Ломашковой улице. Никакой улицы не было. Дома, заборы, все заросло густой травой, словно со вчерашнего дня прошло лет 100.
Я не нашла это место.
Чуть не заплакала Малуся, потирая обожженные крапивой коленки.
Да, так я и знала. Нельзя два раза влезть в одну и ту же дыру.
Но где-нибудь же должен быть выход.
Никто из попавших сюда этого не знал, но все искали логопеда.
Малуся задумалась. Папа всегда говорил ей, что безвыходных положений не бывает. Важно только не сидеть, сложа руки.
В таком случае я буду искать этого логопеда и найду его, где бы он ни был.
Я тебя не оставлю. Во-первых, если бы не ты, я бы так и стояла деревяшкой. Во-вторых, я тоже хочу вернуться назад. И потом, если я останусь тут, кому я буду читать стихи? Если я их, конечно, не разучилась сочинять.
Спасибо, дорогая корова.
Зови меня Розалией. Так меня звали раньше.
А меня зовут Марусей.
И девочка, и корова зашагали по дороге.
Кстати, как называется это место?
А, все называют его по-разному. Ломандия, Ненормандия, чертова дыра, глушь, зазаборье. Это уж кому как нравится.
Зазаборье. Хорошенькое название.
Солнце уже стояло высоко, когда они подошли к белому, выкрашенному звездкой домику. За домом тянулся сад.
Ой, как я проголодалась! Может быть, мне дадут что-нибудь поесть?
А меня подоят.
Возле дома в огромной луже сидели два маленьких мальчика и пускали кораблики.
А ну-ка быстро вылезайте!
Однако дети не обратили на нее никакого внимания.
Эй, вы! Слышите? вместе цыпки заработаете.
Но дети и не шелохнулись. Из дома вышла женщина.
Кричать бесполезно. Они съели глуши и теперь ничего не слышат.
Глуши? А что это такое?
В прошлом году выросло у нас дерево. Кто съест с него плод, сразу оглохнет. Да вон оно, будь оно проклято.
Маруся посмотрела туда, куда указывала женщина. За домом росло большое дерево с яркими желтыми плодами. На дереве висела табличка.
Не есть волшебные глуши. Да это же груши!
Груши?
Не верите?
Не ешь!
Но девочка уже надкусила глушу.
Маруся, Маруся! Не слышит.
Бедняжка, вы не представляете, как это ужасно, когда говоришь, а тебя не слышат.
Это все равно, что читать стихи, а тебя не слушают. Обидно, что она больше не услышит моих стихов.
Почему не услышал?
Она слышит!
Она слышит!
Почему же ты не отвечала?
Груша очень вкусная. Это самые настоящие груши, а никакие не глуши. Давайте угостим детей.
Хозяйка помотала головой.
Да ладно, дважды оглохнуть нельзя.
Маруся сорвала несколько плодов и отнесла их малышам. Дети съели груши и закричали.
Еще!
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 Еще! Дам еще, если вылезете из лужи.
Братья моментально выскочили из воды и протянули руки.
Слышат! Слышат! А ну немедленно домой!
А ты молодец. Я бы никогда не догадалась, что глуши — это неправильные груши.
Просто ты никогда не картавила.
Хозяйка подоила Розалию и налила детям молока. Маруся с удовольствием выпила большую кружку.
У тебя очень вкусное молоко.
Правда? А я боялась, что от стихов оно может испортиться.
И тут же корова сочинила поэму.
Волшебные глуши. Когда вы съедите волшебные глуши, вы можете плавать с лягушками в луже. Пусть мама кричит или папа орет, напрасно они открывают свой рот. Когда вы съедите волшебные глуши, вам незачем чистить и мыть свои уши, поскольку они вам теперь не нужны. Одно только люди запомнить должны. Когда вы съедите волшебные глуши, то вам никогда не удастся послушать, как птички щебечут. И речка журчит, и в поле корова приятно мычит, как звонко кричат на заре петухи, и как я читаю вот эти стихи.
За обедом Маруся спросила хозяйку о логопеде, но та только плечами пожала.
Край у нас дикий, почтальон раз в год письма приносит. Вы вот что, идите-ка в ближайший город Градов.
Ближайший? А долго до него идти?
Ну, пешком можно за неделю добраться. А если морем вдоль берега, то за 2-3 дня. Если, конечно, найдете лодку.
Хозяйка собрала в корзинку еды и, пожелав счастливого пути, вывела их на дорогу, ведущую к морю. Подруги шагали по дороге к морю.
Кажется, будет буря.
С чего ты решила? На небе не облачко.
А ты слышишь, как море ревет?
Действительно. Со стороны моря доносился ужасный рев, хотя выглядело оно совершенно спокойным.
Странно, как будто ревет стадо коров.
Они спустились с берега вниз. На песке сидел здоровенный рыжий детина в тельняшке и почему-то в котелке и отчаянно ревел. Увидев девочку и корову, он вытаращил глаза и замолчал.
Добрый день! Вы кто?
Я моляк.
Вы моляк? Такой большой?
Да не моляк, а моляк. Понимаешь? Матлос. А матлосы — это те, кто плавают в моле.
Плавают в моле? А вы не могли бы говорить чуть-чуть понятнее, а?
Если бы я это мог, я бы тут не лазговаривал с вами.
Впрочем, он быстро успокоился и вот что рассказал. Лет 10 моляк плавал по морям и океанам, нес вахту на корабле, отдавал капитану честь и драил палубу. Но с детства, как и Маруся, не умел выговаривать «Р». Впрочем, ему это было не нужно, ведь дело моряков не разговаривать, а выполнять приказы.
Наш капитан всегда говорил, что матлос должен быть молчаливым, как лыба.
И вот за честную и доблестную службу его сделали боцманом.
А боцман должен отдавать команды и глупо на всех алать.
Вы хотели сказать грубо.
Хотя грубо и глупо почти одно и то же.
Угу.
Вот тут-то у него и начались беды. Вместо «Майна и Вира» он кричал «Майна и Вила». Однажды вместо «все на правый борт» он скомандовал «все на плавай болт». Половина команды бросилась в море, а половина стала искать болт, и корабль чуть не сел на мель. Потом начались еще большие неприятности. Новый боцман отдал повару команду свалить ужин. Кок вывалил макароны в воду, и матросы остались без ужина. В другой раз он распорядился подать капитану капитанский котелок вместо катерка. Вся команда помирала со смеху. Но когда капитану вместо рома принесли лом, тот не на шутку разозлился и велел высадить его на берег.
«Высадить его на берег!»
Высадили моряка с позором. Нахлобучили на него этот дурацкий котелок. Провожая его, моряки пели.
«При попутном ветерке плыл моряк в котелке!»
Да, невеселая история. Но, думаю, помочь вам можно.
Узнав о чудесном исцелении Маруси и об их дальнейших планах, моряк, не раздумывая, решил составить им компанию.
Сочту за честь ловажать такую замечательную палочку.
Бывший боцман засучил рукава и сразу взялся за работу. Из бревен и досок, валявшихся на берегу, он связал вполне приличный плот. Веревка на шее Розалии оказалась очень кстати, а в сундучке моряка нашелся кусок парусины для небольшого паруса. Море было совершенно спокойным. Плот неторопливо скользил вдоль скалистых берегов, и моряк лишь изредка брался за весло, чтобы обогнуть какой-нибудь утес. Маруся купалась, загорала и чувствовала себя замечательно. А вот Розалию все раздражало. Ей не нравился плот, и море, и шум волн.
«Да, я плохо плаваю. И вообще коровы – животные сухопутные».
«Почему же? Я видел и морских коров, и даже их ловил».
«Морские коровы? Какая глупость! Ну и чем же они питаются? Рыбой?»
«Зля смеетесь. Бывают не только морские коровы, но и ежи, лисицы, собаки и даже котики».
И моряк поведал историю о том, как однажды на их судно сообщили о прибытии адмирала. Капитан вызвал бывшего боцмана к себе.
«Передай команде, чтобы через час все стояли наглаженные и с начищенными кортиками».
Моряк все передал как положено. Но из-за произношения матросы поняли, что им нужно быть с начищенными котиками. И к приезду адмирала 80 человек стояли на палубе с котами в руках.
«А при чем здесь морские котики?»
Моряк не ответил. Глаза его вдруг округлились.
«Акулок! Вижу акулок!»
«Акулы? О, Маруся! Акулы!»
Девочка выскочила из воды, точно ошпаренная.
«Где? Где акулы?»
«Да не акулы, а акулок!»
И моряк выловил из воды веслом мокрый окурок.
«Кулить очень хочется. Я неделю не кулил».
«Ах, акулок! Во-первых, кулить, фу ты, господи, курить вредно. А во-вторых, следи за языком. Тут иногда такое случается. Скажешь слово и...»
Словно в подтверждение ее слов, мимо плота лениво проскользнул треугольный плавник, а за ним еще два. Девочка и корова ахнули и попятились на другой край плота.
«Спокойно. Я десятки ласт тонул среди акул. Я даже сложался с клокодилом».
«Молчи!»
«Почему?»
«Клокодил — страшное морское чудовище. Стоит громко произнести его имя, как он всплывает из глубины. Мне рассказывали, что когда клокодил поднимается, море кругом клокочет, как кипяченое молоко в котле. Ударом хвоста он разбивает огромные корабли. Я же говорю, здесь все бывает. А вообще я заметила, что больше всех болтают те, кто не умеет говорить».
«Якорь мне в пасть, если я еще что-нибудь скажу».
«Якорь не надо. Лучше палочку, от нее пользы больше».
Остаток этого дня и почти весь следующий моряк не произнес ни звука, если не считать «да-да-да».
«Яшка, представляю, как это трудно, целый день не разговаривать».
«Труднее, когда тебя целых два дня не доят, и то я молчу».
Моряк прекратил упражнение, не говоря ни слова, снял свой котелок и принялся доить корову.
«Хм, а у тебя неплохо получается. Интересно, где тебя этому учили?»
Моряк что-то промычал, но не ответил. Похоже, он опасался новых насмешек коровы.
«Коровы говорят, люди мычат. А самое удивительное, что я, кажется, уже ничему не удивляюсь».
Настроение Розалии улучшилось. Она перестала вздыхать и согласилась попробовать водоросли, которые нарвали для нее Маруся с моряком.
«Это, конечно, не сено, но что-то в этом есть. И вообще, если разобраться, ко всему можно привыкнуть и во всем найти
в отпуск.
Больше в этот день ничего не случилось. Наступил вечер. Море было удивительно спокойным. Полная луна, дробясь и отражаясь в воде, освещала все вокруг волшебным светом. Зачарованные ее блеском, вместе с плотом плыли небольшие серебристые рыбяшки.
О, волшебная стихия! О тебе пишу стихия! Как прекрасно с ветром плыть по волнам светлым!
Розалия стояла на корме и сочиняла стихи. Моряк с веслом, казалось, кивал им в такт. Но на самом деле он клевал носом, так как не спал предыдущую ночь.
Ложись, а я буду рулить.
Ладно, но будь внимательна. Если увидишь скалы, плыви по селедке, а не то мы сядем на мель.
Утро началось с неприятностей.
Приплыли. Кажется, нас унесло в океан.
Действительно, берег исчез. Кругом, насколько хватало взгляда, была вода.
Ну, сама не знаю, как это случилось. Я все делала, как ты сказал. Куда селедка, туда и я.
Какая селедка?
Ну, ты сам сказал, плыви по селедке. Я и плыла за рыбками.
Проклятье! Я же хотел сказать «поселедине», понимаешь? Между.
Как говорила моя хозяйка, язык до Киева доведет. Когда нужно, в Кострому.
Ничего, у меня есть компас.
Но, достав из сундука прибор, моряк ахнул. Стрелка вертелась во все стороны.
Не может быть. Здесь нет ни юга, ни...
Я же говорила, что здесь все может быть. Или ничего может не быть. Что одно и то же.
Моряк попытался сориентироваться по солнцу, но небо было плотно затянуто тучами. К тому же ветер усиливался.
Боюсь не избежать нам були.
Какой еще були?
Ну, такой, когда можно сделать буль-буль, понимаешь?
Неплохая рифма. Тем, кто не боится бурь, не страшен никакой буль-буль.
Несмотря на усиливающуюся качку, корова держалась очень мужественно, по-матросски широко расставив четыре ноги. Маруся одной рукой обняла подругу за шею, а другой вцепилась в мачту.
Розалия, а ты умеешь плавать?
Все коровы умеют плавать. За исключением разве железной тёлки? Ты никогда не слышала о железной тёлке? Она появилась из обычной тёрки. Первым делом разнесла дом хозяйки на мелкие кусочки. Потом принялась крушить все вокруг. Ее боялись соседи, ее боялись даже волки, так как вся она была железная, от рогов до копыт. И характер у нее был железный, ничего не боялась, поэтому и закончила плохо.
А что с ней случилось?
А, погналась за собакой, прыгнула за ней в реку и утонула. Железная, но ты не бойся, мы с тобой живые, не утонем!
Плот раскачивало все сильнее. Моряк приказал девочке и корове лечь. И вовремя. Это налетевший шквал сломал мачту, и их всех едва не сбросило в воду. Моряк проводил взглядом улетающий в небо парус с обломком мачты.
Надо доплыть до земли! Настоящая буля только начинается!
Земля неподалеку! Я чувствую запах травы!
Вскоре на горизонте показался остров. Он напоминал большую каменную голову, торчащую из моря. Волны перекатывались через плот. Моряк, облепленный водорослями, яростно орудовал веслом, лавируя между торчащими из воды скалами. Каждая волна грозила перевернуть плот и разбить его об острые камни. Маруся вцепилась в обломок мачты, но моряку все же удалось вырулить, и их выбросило на песок. Оттащив плот подальше, чтобы его не смыло волной, продрогшие путники искали укрытие от ветра и дождя, но тщетно. На каменном острове не было ни дерева, ни кустика. Лишь на голой макушке росла пожухлая трава. За несколько минут они обошли весь остров. И вдруг Маруся заметила темное отверстие в скале.
Сюда! Здесь пещера!
Путешественники бросились в укрытие. Сзади что-то загрохотало, земля под ногами качнулась, и они оказались в полной темноте.
Что это?
Буля! Настоящая буля. Баллов 8, не меньше.
А мне показалось...
А, да ты совсем окоченел. Ничего, сейчас я схожу за досками и возведу огонь.
Моряк повернулся, сделал два шага и налетел на стену. Отверстие, через которое они только что вошли в пещеру, исчезло. На его месте была гладкая каменная стена.
Проклятье!
Что случилось?
Понятия не имею.
Моряк достал из кармана фонарик.
Смотрите, здесь что-то написано.
Что написано?
Стоит пустынный остров среди унылых вод. Ужасный дикий остров с названием Мрачным Глот. Для всех сюда попавших закрыт навеки вход. Оставь надежду каждый, попавший в мой живот. Живым не выйти из огня, а из воды сухими. Сумеет победить меня лишь тот, кто знает имя.
Скверное дело. Остров, глотающий путников. Я слышала про него, но думала, это сказки. Говорят, живым отсюда еще никто не выбирался.
Но это мы еще поглядим. Оставайтесь здесь, а я поищу выход.
Отсутствовал он недолго.
Нашел?
Нет. Только тех, кто был здесь до нас. Вам лучше этого не видеть.
И все-таки я не верю, чтобы выхода не было. На стене написано, что нужно знать его имя. А мы его знаем. Глот! Эй, Глот! Давайте попробуем вместе. Может быть, он плохо слышит? Глот!
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 Глот! Я Глот. Ой. Я вас слышу.
Если тебя зовут Глотом, выпусти нас отсюда.
Так меня зовут те, кто не знает моего настоящего имени. Люди говорят слишком много, но не знают истинных слов.
Верно. Так как же тебя зовут? Каменный мешок? Каменное сердце?
Красиво, но неправильно.
Остров людоеда?
Дикая голова.
Остров смерти.
Жора. Морское пугало.
Поначалу Глот откликался, потом замолчал. Видимо, он слышал немало на своем веку. Замолчали и пленники. Было ясно, что угадывать имя можно бесконечно, а без пищи и воды они долго не продержатся. Услышав, как Маруся стучит зубами, маляк расщепил ножом свой сундучок и развел небольшой костер, а оставшиеся щепки отложил в сторону.
Это будет последний.
Он достал из кармана волшебную палочку и повертел ее в руках.
Я хочу погибнуть, как нормальный человек. Настоящий человек.
Маляк засунул палочку в рот и, не обращая ни на кого внимания, стал делать упражнение.
Мне кажется, он сошел с ума. И еще, я думаю, мы должны поговорить с Глотом. Может быть, нам что-нибудь удастся выяснить.
Глот, а скажи, ты каменный или живой?
Глупый вопрос. Камни живут, чувствуют, говорят и растут. Только в тысячу раз медленнее. Что для вас целая жизнь... Для нас одно мгновение. Поэтому камни слышат людей, а люди не слышат камни.
А скажи, Глот, кто написал стихи на стене? Один из тех, кто остался здесь?
Ты не угадала, рогатое существо. Эти стихи мои.
Твои? Очень неплохо. Я бы даже сказала отточено.
У меня есть время... чтобы оттачивать слова. Время — великая вещь. Волны обкатывают и полируют камень, а я обкатываю слова.
Удивительно верно замечено. Если бы каждый мог оттачивать стихи столько времени...
5000 лет с тех пор, как я поднялся со дна.
Маруся в полуха слушала этот разговор, наблюдая за костром. Боцманский сундук сгорал быстро. На земле осталось с десяток щепок. Маляк подкладывал их, не вынимая палочки изо рта.
Может, он и вправду рехнулся?
Девочке вдруг стало жалко и себя, и маляка, и милую Розалию, ведущую светскую беседу с этим каменным болваном.
Если ты такой старый и мудрый, то зачем же ты глотаешь маленьких людей?
Так заведено сотворение этого мира. И так мне приказал он.
Кто он?
Маруся почувствовала, что в этом кроется какая-то загадка.
Тот, кто дал мне истинное имя. Но вам этого не понять. Вы, люди, слишком мало живете и слишком глупы.
Вздор! Если этот проклятый грот думает, что...
Что? Что ты сказал?
Я сказал, проклятый грот! И готов повторить это 1000 раз.
Ты угадал.
Каменная стена дрогнула и раздвинулась. В пещеру вместе с воздухом ворвался солнечный свет. Маруся и Розалия хлопали глазами, не понимая, что произошло.
Полный вперед!
Маляк сгреб в охапку пожитки из своего сундучка и, подталкивая Марусю и корову, устремился к выходу. Но у самого выхода девочка остановилась.
А ты ничего не знаешь о логопеде?
Каменное чудище не ответило. Приближался вечер. По заходящему солнцу моряк быстро вычислил правильный курс. Вместо унесенного бурей паруса он прикрепил к обломку мачты свою тельняшку. Два других ее конца поддерживала рогами корова.
«Парус влево, парус вправо!»
Розалия беспрекословно выполняла все команды.
«Никогда бы не подумала, что именно ты угадаешь имя этого каменного монстра. Кстати, а как тебя зовут?»
«Рюрик. Наконец-то я могу нормально произнести свое имя. 3000 якорей мне в глотку!»
«А моряки обязательно должны ругаться?»
«Извините, это я от радости».
Неожиданно в темноте блеснул огонек.
«Маяк! Значит, недалеко земля!»
Через полчаса плот уткнулся в песчаную отмель. На берегу, рядом с маяком, стоял домик смотрителя. В окошке горел свет, и Маруся решительно постучала. Дверь открыла перепуганная женщина. Однако, увидев девочку, успокоилась и пригласила путников в дом.
«Если не возражаете, корова тоже с нами. Ее зовут Розалия, и она моя подруга».
«Проходите, располагайтесь, а я пока уложу малышку. Милочка, иди спать».
Из-за занавески вышла большая рыжая кошка, запрыгнула в детскую кроватку и сладко потянулась. Жена смотрителя укрыла ее одеялом, погладила по голове и что-то зашептала на ухо. Через несколько минут из колыбели раздалось сонное урчание.
«Ой, бедное дитя. Извините, а вас тоже заколдовали?»
«Скорее наоборот. Меня расколдовали».
Узнав, куда направляются путники, хозяйка горестно заметила.
«Напрасно вы сюда приплыли. Города Градова больше нет».
«Как нет? Не волной же его смыло?»
«Нет. Но теперь это уже не город Градов, а город Гадов».
«Город Гадов?»
«Им завладели жуткие твари, кысы. Они появились около года назад. Злобные черные существа размером с кошку и с острыми, как ножи, зубами. Кысы прогрызли городские ворота и в тот же день захватили город».
«И жители не пробовали обороняться?»
«Пробовали, но все оказалось бесполезным. Кысов тысячи и тысячи. Их зубы легко перегрызали ружья и рапиры защитников. Говорят, они могут грызть чугунные ядра, как орехи».
«А чем они питаются?»
«Да грызут все подряд. Сахар, крупу, стружки, кирпичи, заборы, фонари, деревья, траву, картонные коробки, ведра. Хотя у них странный вкус, они уничтожили в городе все деревья, а кусты не тронули. Или они с удовольствием грызут табурет, но обходят столы и стулья».
«Или едят матрасы и простыни, но не трогают одеяло».
«Верно. Откуда ты это знаешь?»
«Догадалась. Похоже, они уничтожают все, в чем есть звук «р».
«Браво! Это подтверждает мою мысль, в каждом безумии есть система».
«И зная эту систему, можно попробовать с ней бороться».
Хозяйка печально покачала головой.
«Их предводитель Кыс Кошманный знает магические заклинания. Ему достаточно произнести слово, чтобы превратить вас в кого угодно».
Она немного помолчала, затем продолжила.
«Однажды я поехала в город за продуктами и взяла с собой дочь. Это моя дочка там, в кроватке. В это время по улице проезжал Кыс Кошманный. Он увидел мою девочку, указал на нее пальцем и что-то произнес».
«А вы не помните, что он сказал?»
«Разве можно разобрать, что он говорит? У него рот вечно набит кашей. Я только поняла: милая кошка. И моя дочка тут же превратилась».
«Постойте! Он хотел сказать: милая крошка, а получилось...»
«Точно!
Тише! Смотрите!»
Одеяло на кровати вдруг зашевелилось, приподнялось, и из-под него, потирая глаза, вылезла милая, золотоволосая девочка.
«Ну что вы все так кричите?»
«Доченька!»
Услышав доносившиеся снизу крики, в дом ворвался смотритель маяка с ружьем.
«Предупреждаю, буду стрелять!»
Однако, узнав о том, что случилось, расцеловал и Марусю, и моряка, и даже попытался обнять корову.
«Не люблю я этих телячьих нежностей. Лучше бы мне показали какой-нибудь лужок, пока эти кысы не добрались сюда и не сожрали всю траву».
«Не доберутся. У меня есть план».
«Если ты будешь так кричать, думаю, я услышу его и с улицы».
Проводив корову, хозяйка стала укладывать дочь спать. А Маруся, моряк и смотритель поднялись на башню маяка и устроили совещание.
«У меня есть план, как уничтожить этих кысов».
«Не кысов, а крыс. Мне кажется, иногда стоит называть вещи своими именами.
Крыс-то крыса, тем лучше. Нужно заманить их на корабль, вывести в море и утопить.
Ничего не выйдет. Эти твари уничтожили все корабли в городе. Потому что если наша спасительница права, в них есть звук «р».
А если взять лодки или плоты?
Боюсь, и это бесполезно. Как вы заманите на них крысов? Имейте в виду, в отличие от обычных крыс, музыку крысы ненавидят и на дудочку не ловятся. Мы уже пробовали. Они сожрали все музыкальные инструменты.
Да, непростая задачка.
Совещание прервала хозяйка с дымящейся кастрюлей.
Не хотите лимонной каши на свежем молочке?
Скажите, а почему вожака зовут Крыс Кошманный? Он любит манную кашу?
Просто обожает. Он даже ввел особый налог. Миска каши в месяц с человека. То ли у него от старости выпали зубы, то ли еще почему. Но кашу он ест с утра и до ночи.
Причем на воде. Потому что всех коров крысы давно уничтожили.
Слушайте, а ведь это отличная приманка. Манная каша на молоке нашей Розалии. За миску такой каши я бы поплыл хоть на край света. Что скажешь, Марусь?
Не знаю, есть ли у этого света край, но, кажется, есть одно место, откуда крысы не выберутся никогда в жизни.
На рассвете плот с моряком и Марусей отплыл от берега. Розалия, щипавшая траву, подняла морду и издала долгое прощальное мычание.
Настоящая морская корова! С таким голосом ее бы приняли на любой пароход.
Марусе было немного грустно. Она впервые расставалась с Розалией, но ее грела мысль, что это ненадолго. И еще согревала завернутое в одеяло кастрюля с манной кашей. Плот быстро бежал вдоль берега. Не прошло и часа, как показался город Градов. Едва моряк и Маруся причалили к пристани, на берегу появился отряд крысов. Штук 20 здоровенных черных крыс.
«Кто такие? Откуда прибыли и куда направляетесь?» —
строго спросил крыс с двумя пролысинами на голове, обозначавшими сержантское звание.
«Мы путешественники. На одном из островов мы обнаружили чудесный источник манной каши и хотим сделать подарок его величеству крысу кошманному».
«Следуйте за нами!»
Город выглядел так, будто в нем не жили несколько веков. Проспекты без единого деревца, дома без дверей, обглоданные гранитные набережные. Изредка встречались прохожие. Завидев отряд, они быстро перебегали на другую сторону улицы. Путешественников доставили во дворец. Крыс Кошманный не заставил себя ждать. Его вывезли в расшитой золотом детской коляске. Его величество оказалось необыкновенно жирной крысой с лысой головой, на которой торчали три волоска. При виде своего предводителя крысы пронзительно завизжали и стали неистово бить хвостами.
«Да чего же мерзкие!»
«Точно!»
Попробовав кашу, Крыс Кошманный пришел в полный восторг.
«Никогда в жизни и не е тогой аши! Если поажите, и вот Иисусик, я вас накажу!»
Рюрик, которому послышалось «накажу», сжал кулаки.
«Живым я не сдамся!»
«Молчи! Ты ничего не понял!»
Подавив отвращение, Маруся вышла вперед и с поклоном произнесла.
«Ваше Величество! Чудесный, неиссякаемый источник мы обнаружили в пещере на одном острове. Каши там столько, что хватит на всю жизнь! И вам, и вашим детям, и вашим внукам, а плыть туда всего полдня!»
Предводитель крысов отдал приказ немедленно собрать все уцелевшие рыбацкие лодки, согнать плотников для строительства плотов, а остальным жителям явиться в порт с бидонами, тазами и другими емкостями для каши.
«Маяк, буди, гавный!»
«Тебя назначают главным!»
«По-моему, он половину звуков не выговаривает. И как ты его понимаешь?»
«С трудом!»
К полудню лодки и плоты были готовы к отплытию. Оставив два взвода для охраны своего дворца, крыс с войсками погрузился на корабли. Плавание протекало спокойно. Крысы с самого начала забрались в свои тазы и бидоны и почти не вылезали оттуда. И все-таки на сердце у девочки было тревожно. Она со страхом думала о том, что будет, если их план не удастся. Но еще больше она боялась наступить на чей-нибудь хвост. К вечеру на горизонте показались знакомые очертания проклятого грота.
«Вот, Ваше Величество, на этом острове есть пещера, а в глубине ее чудесный источник!»
Флотилия причалила. Издав победный клич, кысы высыпали на берег. Кыс кошманный привстал в своей коляске.
Бьет мои хапы и войни! Первому, кто принесет мне аши, награда!
Крысы, гремя бидонами, визжа и отталкивая друг друга, бросились к пещере. Когда последний хвост скрылся в темноте, проклятый глот с грохотом закрыл свою пасть.
«Отплываем!»
Кыс кошманный в ярости вырвал последние волоски на голове. Он метался по берегу и выкрикивал страшные, но малопонятные угрозы.
«Слушайте, а если они оттуда выберутся?»
— спросил рыбак в соседней лодке.
«Не выберутся! Во-первых, им ума не хватит, а если даже и хватит, они никогда не смогут произнести двух простых слов!»
Когда наутро Маруся и моряк подплыли к городу, на пристани их встречала восторженная толпа жителей. Среди встречающих были и Розалия с семьей смотрителя. Горожане подняли плот с героями и понесли через весь город к бывшему жилищу Кыса Кошманного. Два взвода охраны дворца разбежались еще ночью. Корова шагала рядом и декламировала свои новые стихи.
«Если в беспорядке мысли ваши, если в голове у вас сумбур, говорят, в голове у вас каша, только это, друзья, чересчур. Ведь согласитесь-ка, ребята, что поговорка не права, ну разве каша виновата, что бестолкова голова? Если все слова смешались ваши, если вашу речь нельзя понять, говорят, что во рту у вас каша, ну зачем же ее обвинять? Ведь согласитесь-ка, ребята, что приговор несправедлив. Да разве каша виновата, когда язык у вас ленив?»
Голос коровы звучал на полную мощность, как громкоговоритель. Она еще не успела закончить, а мальчишки уже подхватили слова и орали их на всех перекрестках.
«Слушай, кажется, неплохо вышло. Знаешь, у меня еще никогда в жизни не было столько слушателей».
Мэр Градова объявил Марусю и Рюрика почетными гражданами города.
«Да, вот именно почетными. Корову предлагают считать священным животным, а манную кашу на молоке — национальным блюдом».
Затем гостям вручили подарки. Розалии подарили золотой колокольчик, моряку — шелковый кисет, набитый табаком, и вместительный рюкзак вместо сгоревшего боцманского сундучка. А Маруся получила в подарок красивую записную книжку и набор карандашей. Это был очень ценный подарок, так как кысы уничтожили в городе все ручки и карандаши, и даже фломастер. Впрочем, как сказал в своей речи мэр,
«Не будем о пошлом!»
«Слышишь, Марусь, характерная оговорка. Достаточно уничтожить одну букву, чтобы изменить прошлое до неузнаваемости».
Когда выступления закончились, на площадь вытащили столы с угощением, и началось народное гуляние. Моряку не давали прохода местные девушки, то и дело приглашая его танцевать. А Розалию терзали поклонники, требовавшие автографа. То, что корова не умела писать, их не смущало. Городские любители поэзии прикатили откуда-то бочку чернил, и Розалия, окуная хвост, оставляла свой росчерк. Она раздавала автографы направо и налево, но количество желающих не уменьшалось.
«Никогда бы не подумала, что быть знаменитой так тяжело».
«Розалия, а можно мне тоже?»
Малуся решила записывать в подаренный ей блокнот стихи коровы. На тот случай, если по возвращении Розалия разучится разговаривать. Возвращение. Маруся вдруг вспомнила о папе и маме, и ей страшно захотелось домой. Но сведения, полученные от горожан, оказались неутешительными. Никто в Градове не знал ни о логопеде, ни о том волшебнике, о котором говорил Глот. Впрочем, из-за крыс Градов давно уже не имел сообщения с внешним миром. Друзьям посоветовали идти в самый большой, знаменитый своими учеными и мудрецами город — Старые Башни.
«Жалко только, что нам придется добираться сушей. Без моря я чувствую себя как-то... неуютно».
«Ничего, привыкнешь. Я была морской коровой, теперь ты побудешь сухопутным моряком».
Дорога в Старые Башни вела через лес. Ласково светило солнце, пели птицы, моряк шел как часы, крупным размеренным шагом. Розалия бодро шагала рядом с ним, ритмично помахивая хвостом.
Утро — самое лучшее время для стихов. А в стихах самое главное — ритм. Вот послушай. Муха, слепень или овод — для поэта только повод. Он, склоняясь над листом, отбивает такт хвостом.
На самом деле, корова отбивала хвостом не такт, а мух.
А если у поэта нет хвоста?
Ну, этого я не знаю. Мне это трудно представить. Кстати, давно хочу спросить. Как называется хвост у корабля?
Задняя часть судна или лодки называется корма, а передняя — нос.
Нос? Это забавно.
Маруся улыбнулась. Она вспомнила, как в одной книжке прочитала. Капитан стоял на носу и смотрел в бинокль. И вообще, ее радовало то, что моряк и корова нашли общий язык. По краям дороги рос земляничник. Маруся присела и стала рвать спелые ягоды. Внезапно рядом хрустнула ветка. Девочка подняла голову и увидела, что дорогу ей перегородили трое подростков, лет 14-16. Сзади подходили еще несколько. Все они были в серых беретах и похожи друг на друга, как братья.
Что вам нужно?
Девочку напугали их блестящие странным огнем глаза и то, как бесшумно они появились.
Тихо, у нас в лесу не шумят.
Марусе стало совсем не по себе. Она увидела два торчащих изо рта клыка.
Рюрик!
Но моряк и Розалия уже спешили к ней.
Это и есть ломашки?
Нет, эти совсем другие.
Мы Вовки.
Мы лесные братья.
Ну и что вам нужно?
И моряк демонстративно стал засучивать рукава. Однако подростков это не испугало.
Кажется, он собирается с нами драться.
Оставив Марусю, они окружили моряка и вдруг, словно по команде, бросились на него. Троих братьев Рюрик легко расшвырял. Но еще трое повисли у него на спине. Один из разбойников бросился под ноги моряку. Рюрик упал, и ему моментально связали за спиной руки. Впрочем, ноги ему спутывать не стали.
Не вздумайте бежать, а не то догоним и...
Пленников долго вели сквозь чащу и, наконец, привели на поляну. По дороге Маруся пыталась разговорить братьев. На все вопросы те отвечали короткими репликами и ухмылками. Единственное, что ей удалось выяснить, все они живут в лесу, и всех до одного зовут Вовками. Рядом с покрытой валежником землянкой была выкопана глубокая яма. Туда-то и столкнули троих пленников.
Располагайтесь поудобнее, чувствуйте себя как дома.
Что вы все-таки собираетесь с нами делать?
Ночь, вечером мудренее.
Двое братьев остались сторожить пленных, остальные умчались в лес. Моряк попытался ослабить веревки, но у него ничего не вышло. Напрасно старалась и Маруся. Разбойники затянули узлы на совесть. Рюрик проклинал себя за беспечность и легкомыслие.
Эх, сейчас бы сюда мой нож!
Нож его лежал в рюкзаке, который братья бросили на поляне.
Странно, но они в него даже не заглянули. И золотой колокольчик Розалии их не заинтересовал. На обычных разбойников это не похоже. Зачем тогда мы им нужны?
Ох, не нравится мне все это. Коровы чувствуют, когда их хотят...
Что?
Съесть.
Ха, скажешь тоже.
А ты видел их зубы?
Моряк призадумался, потом привстал и подтянулся к краю ямы.
Эй, Вовка!
Что?
Покурить охота. А табак в рюкзаке остался.
Мы не курим. Это вредно для зубов.
Странные ребята. Я с 15 лет в кармане папирос таскал. Стоп! У меня в кармане зажигалка. Маруся, попробуй пережечь веревки.
Через минуту моряк потирал затекшие запястья.
Я голыми руками акул душил, а уж у них зубы побольше были.
С двумя часовыми Рюрик расправился бы в два счета, но неожиданно вернулись остальные братья. Стемнело. Разбойники уселись в центре поляны и затянули песню. Она была без слов, с жуткими завываниями.
Где-то я такую песню слышала, только не помню где. О, вспомнила. Так воют. Волки!
Ну, конечно! Конечно! Я бы могла сразу догадаться, не вовки, а волки! И зубы, и глаза, и то, что они не зажигают огня!
А вот это нам очень кстати! Я тебя подсажу, постарайся достать пару сухих веток. Ты маленькая, тебя в темноте не заметят.
Из-за тучи выплыла луна и осветила фантастическую картину. Разбойники выли, и лица у них постепенно вытягивались в морды. Из-под серых беретов вылезли острые уши, а сзади появились хвосты. Одежда у лесных братьев исчезла. Вой умолк. Вожак поднялся на лапы и сказал:
«Прекрасная песня. А теперь, серые братья, нас ждет пир».
Оборотни окружили яму и готовы уже были броситься на пленников. Но в этот момент моряк чиркнул зажигалкой. Сухой хворост вспыхнул, волки, взвизгнув, отскочили.
«Что? Не понравилось? Держите!»
Рюрик швырнул в серых братьев горящую ветку и выскочил наверх. За ним выбрались Маруся и Розалия. Второй факел моряк бросил в прикрытую валежником землянку. Волчье логово полыхнуло, как гигантский костер. Волки в панике носились по поляне. Рюрик подобрал свой рюкзак, затем вытащил из огня две ветки потолще. Одну отдал Марусе, вторую оставил себе.
«Теперь вперед!»
Несколько хищников попытались преградить им дорогу, но тут же с жалобным визгом бросились в кусты. В воздухе запахло горелой шерстью.
«Трусы! Нас много, их двое! Окружай их!»
Волки попытались напасть сзади, но Маруся подпалила двоим братьям усы.
«Получайте!»
Еще одного подняла на рога Розалия. А сам вожак, подкравшийся к девочке со спины, получил такой удар копытом, что рухнул на месте. Да, мирная поэтическая корова вела себя как настоящий боевой бык. Волки отступили. И наши друзья, впереди Розалия, по бокам моряк и девочка с факелами, двинулись в путь. Хищники провожали их, держась на почтительном расстоянии, но напасть больше не решились. Когда к утру путники выбрались из леса, их уже никто не преследовал. Серые братья не отважились выходить на открытое место. После бессонной ночи наши путники чувствовали себя совершенно обессиленными. Добравшись до пригорода, они постучались в крайний дом. Из окна выглянул дед.
«Мы всю ночь шли по лесу. Можно у вас передохнуть и привести себя в порядок?»
Старик смотрел на них довольно неприветливо, однако, заметив Розалию, смягчился.
«Доброе у вас, корова».
«Ну, это когда как. При случае могу и боднуть».
«Ну, это понятно».
Рассказ о ночной битве произвел на старика впечатление. Двери гостеприимно распахнулись. С разрешения хозяина Маруся и моряк забрались на сеновал и мгновенно уснули. Проснулась девочка от какого-то странного звука. Внизу беспрестанно бубнили. Маруся спустилась в дом и увидела девочку. В руках она держала книгу и повторяла.
«Шла шаша по шаше и шашала шушку. Сла саса по сосе и сосала суску. Сла шаша...»
«Тьфу! А что это ты делаешь?»
«Я учу уроки, не мешай. Шла Саша по шоссе, саше... шла Саша по шоссе...»
«Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Это же очень просто!»
Девочка оторвалась от книги и с интересом посмотрела на Марусю.
«Хм, здорово у тебя получается. Ты, наверное, отличница?»
«Ничего подобного. У меня даже была тройка по чтению».
«И тебя это не расстроило?»
«Mm-mm.
А вот я страшно боюсь».
«Чего?»
«Ты ничего не понимаешь. Тот, кто расстраивается, может расстроиться. Знаешь, как это ужасно, когда у тебя три головы».
«Три головы? Из-за того, что человек расстраивается, у него появляется три головы?»
«Не обязательно три, могут и две. Это называется раздвоением личности».
«Бедный, как же вы учитесь?»
«Как все. У нас в классе два учителя. Один учит по одному учебнику, а другой по другому. Вот смотри, в одном написано: древние люди научились выделывать шкуры животных и на скорую руку шили из них одежду, поэтому их называли скорняками. А в другом: древние люди научились выделывать шкуры животных и на скорую руку шили из них одежду, поэтому их называли шкурняками. Или вот еще: наши предки были известны своей ученостью и большими усами. А в другом: наши предки были известны своей ученостью и босыми ушами».
«Босыми ушами? Веселые у вас учителя!»
«Это еще что? Хочешь, покажу тебе последний диктант? Вот смотри. Осенью в деревнях начинают шалить грибы, огурцы и помидоры».
«Тебя как зовут?»
«Саша».
«Слушай, Саша, может быть, тебе больше не ходить в эту школу?»
«Вот и дедушка так говорит. А я очень хочу учиться».
В дом с вязанкой дров вошел дед.
«Учиться, учиться. А я хочу, чтобы у меня внучка была нормальная. И нечего тебе в городе делать».
«А правда, что в городе у вас много ученых?»
«Сейчас там все ученые. Только пользы от них никакой. Кто не попадет в басни, сразу умом трогается».
«Какие басни?»
«А такие. Объявился в городе какой-то сумасшедший со старинной черной книгой. В ней будто бы было написано, что раньше город назывался не Старые Башни, а Старые Басни. Вот ученые и заспорили. Половина была за прежнее название, половина за новое. Придумали даже какие-то партии. Шиитов и семитов. Одни искали во всех словах «ша», а другие «с».
Зачем?
Шут их знает. Мы люди деревенские, неграмотные, нам это все равно. А вот детишек жалко. Саша, Саш, брось свои дурацкие книжки. Иди лучше погуляй. Или нарви вишни, угости гостью.
Девочки вышли во двор.
А где Розалия? Она пошла на луг с клевером. Попастись с нашей Зорькой.
Девочки сидели в беседке и ели вишни, когда появилась Розалия. Вид у нее был явно скучающий.
Интересно, местные коровы говорят или нет?
А, говорит-то говорят. Да только говорить с ними не о чем. Все о еде, да о мухах, да о местном пастухе Макаре, который никуда телят не гонял. А, сплошная деревенская проза.
Из-за забора выглянули две одинаковых мальчишечьих головы.
Ух ты, гляди, корова. Понятно, что корова, что я коров не видел.
Можно подумать, я коров не видел. Они дают молоко.
И простоквашу.
Простоквасу.
Да пошел ты.
Сам посол.
Маруся и Розалия вытаращились на них с изумлением. Увидев, что их заметили, головы на секунду замолчали.
Здрасте, меня зовут Сим.
А меня Шим. Мы сиамские близнецы.
Вы хотели сказать сиамские?
Ну, именно сиамские. Мой брат не выговаривает звук «с».
Зато ты «ши» не выговариваешь. Хотите послушать, как он говорит «шишки»?
Заткнись! Надоело сутками слушать твои сутки!
А ты думаешь, мне легко слушать твои шутки целыми шутками?
Это наши соседи, то есть сосед. Он в нашем классе лучше всех учился, а потом запутался. Один учитель биологии говорил «шимпанзе», а другой «симпанзе». Вот от этого раздвоение и произошло. С тех пор их так и зовут. Шим и Сим. Эй, хватит ругаться. Идите лучше к нам вишни есть.
Маруся и Розалия так ничего и не поняли до тех пор, пока близнецы не вошли в калитку. Точнее, вошел, потому что до пояса это был один мальчишка, а выше — двое. Поначалу близнецы вели себя тихо, но потом снова затеяли перебранку.
Не лезь в мою миску!
Это моя мишка!
Они начали пихаться, в результате миска полетела со стола.
Это ты уронил миску!
Я? Мишку уронил ты!
Кого? Вы слышали?
Что?
Да, что бы ни говорили, две головы хорошо, а одна лучше.
Но это замечание только подлило масло в огонь.
Чья лучше?
Моя лучше.
Что? Не спорьте, вы оба очень симпатичные. И симпатичные. Лучше хотите, расскажу смешной стишок. Уронили миску на пол, оторвали миске лапу.
Братья дружно захохотали, а Розалия с интересом посмотрела на девочку.
Бессмысленно, но смешно. Думаю, у тебя есть талант.
Хохот мальчишек разбудил Рюрика. Увидев близнецов, моряк долго тряс головой, думая, что еще спит. Пока Маруся и Рюрик обедали, Розалия разговаривала с Шимом и Симом и даже сочинила для них специальный стишок.
Удивляются в народе, до чего дружны братишки. Сосны Сим в лесу находит, Шим на них считает шишки. Скажет Шим, вот это кошка. Сим кивнет, конечно, киска. Скажет Шим, а это плошка. Сим поддакнет, точно, миска. Надевает Сим сорочку, Шим рубашку надевает. Споров больше нет и точка. Им обоим слов хватает. Попробуйте читать его по очереди. Важно, чтобы у вас было общее дело. Если вы объединитесь, раздвоение обязательно кончится.
Эх, корова у вас умница.
А то.
Раз 100 умнее всех этих городских ученых. Издеваются над людьми, как хотят. Полгода назад я погнал в город свинью. Так на рынке потребовали, чтобы я надел какую-то дурацкую одежду. Фрак, что ли? Ты, говорят, свинопаш? Так значит, должен выглядеть прилично. И хохотали, как полоумные.
Вы и вправду думаете, что в городе все сумасшедшие?
А шут их знает.
Старые башни были обнесены высокой крепостной стеной и напомнили Марусе средневековый город из книжки. На воротах красовался герб, изображающий не льва, не рыцаря, а какого-то клоуна с метлой. Прямо при входе путники увидели плакат.
«Вход с босыми ушами запрещен».
Неподалеку стояла будка с вывеской «Городской шапожник», а на вывеске изображен сапог.
«Давайте
Давайте зайдем. Может быть, что-нибудь узнаем. И мои сандалии почти развалились.
Добро пожаловать.
Хозяин лавочки приподнялся и в знак приветствия снял с головы большой сапог.
Чего желаете?
Путники переглянулись.
Вообще-то мне нужны новые сандалии или ботинки.
Никаких проблем. Думаю, 48-й размер будет вам в самый раз.
Хозяин нырнул под прилавок и вытащил оттуда здоровенный красный ботинок.
Примерьте. Держу пари, что у вас никогда не было такой прелестной шапочки.
Слушайте, девочке нужна пара нормальной обуви. И нечего морочить нам голову.
Вы что, из деревни? Я самый известный городской шапожник. У меня заказывают головные уборы лучшие жители города. А если вам нужна обувь, обратитесь к сляпнику. Он вам что-нибудь сляпает.
Идем отсюда. По-моему, он просто сумасшедший.
Постойте. Может быть, я и сумасшедший, но в городе запрещено ходить с босыми ушами. У вас могут быть неприятности.
Друзья вышли на улицу.
Дед был прав. Похоже, они тут все того.
А, по-моему, самые ненормальные. Здесь мы. Посмотрите.
Встречавшиеся прохожие носили на голове кто сапоги, кто туфли, а на ногах у них было надето что-то вроде шерстяных шапочек. И все они, завидев наших друзей, таращили глаза.
Нет, я сапог на голову не надену. Хоть убейте меня.
Какая разница, сапог или котелок? У людей слишком много условностей. Вот я живу в гармонии с природой и твердо знаю, на голове у коровы должны быть рога, а на ногах копыта.
У меня от всего этого голова кругом. Давайте искупаемся. Смотрите, вон отличный пляж.
Несмотря на жару, народа на пляже не было. Из песка одиноко торчал столб с табличкой «Городской пляс». Неожиданно послышалась музыка, и путники увидели направляющуюся в их сторону странную процессию. Впереди на руках шел размалеванный клоун. За ним, приплясывая, следовала празднично одетая толпа. На ногах у всех шапки с бубенчиками, на головах сапоги с какими-то позвякивающими штуковинами.
Эй, вы кто такие? И почему нарушаете порядки в нашем городе? Разве вы не видите? Здесь городской пляс. Все обязаны плясать.
Мы решили, что это ошибка.
Ха! Они решили, что это ошибка. Вы, наверное, решили, что это пляж.
Так точно.
А слово «пляж» от слова «пляшут». Еще вы, наверное, подумали, что мы тут все ненормальные, раз шапки у нас на ногах, а сапоги на голове. Так ведь?
Так.
Значит, ты думаешь, что правильно ходить вверх ногами, чтобы шапка была наверху, а сапоги внизу?
Слушай, ты... Клоун, я не люблю глупых шуток.
Ха-ха, прекрасно, отлично. Сразу три серьезных преступления. Появление в городе в неприличном виде, нарушение общественного порядка и оскорбление должностного лица. Я не клоун, а верховный городской шут. Поэтому вы будете задержаны на трое суток.
Вы хотели сказать «на трое суток»?
Нет, деточка, именно «на трое суток». Но я могу облегчить наказание и заменить его смертной казнью.
Заметив испуг на лице Маруси, шут усмехнулся.
Не переживай, это совсем не страшно. У нас самые лучшие в мире законы и самые веселые в мире смертная казнь. Правда?
Да здравствует наш шут! Самый веселый шут в мире!
У нас преступнику не отрубают голову, не вешают его на виселице, его щекочут до тех пор, пока он не умрет от смеха. Это очень смешно.
Послушайте, мы только сегодня прибыли в ваш город и не знали ваших прав.
Незнание закона не освобождает от ответственности. Окончательное решение шут вынесет завтра утром. Так, стража!
Из толпы выступили плечистые стражники с мётлами.
Мы!
Этого забрать? Девочки и коровы свободны.
Есть!
Детей и животных у нас не наказывают.
Да здравствует самый справедливый шут в мире!
Ура!
Моряка увели. Маруся и Розалия остались одни, не зная, что им делать. Вечерело. Самым разумным было попроситься на ночлег к деду и Саше. Вздыхая, они побрели к выходу, но обнаружили, что городские ворота заперты.
На ночь их всегда закрывают,
— пояснил Шапожник, вешавший замок на свою будку.
— А вы, как я вижу, так и не сходили к сляпнику.
Вы были правы, но мы решили, что вы...
Не всякий, кто выглядит сумасшедшим, не в своем уме. Ваша троица, между прочим, тоже выглядит странно. Кстати, а где ваш товарищ?
Узнав, что моряка арестовали и им некуда идти, Шапожник задумался.
— Можете переночевать у меня. Лишняя койка в доме найдется. А для коровы есть загон, который остался от моего ослика.
Шапожник и в самом деле был в городе уважаемым человеком. При встрече с ним горожане раскланивались со звоном.
— Что это за железная штуковина у них на головах?
— Это шпоры. Их стали носить недавно, после последней шутки шута. В шпоре рождается истина.
— Что значит арестовать на трое суток?
— Это значит, преступник будет сидеть в тюрьме до тех пор, пока не придумает три новых шутки.
— Странное наказание. Зачем и кому это нужно? И потом, как определить, что шутка, а что не шутка?
— В каждой шутке заключена доля истины.
— Верно. Кроме того, каждую новую шутку подтверждает небесное знамение. Говорят, на небе есть высший шут, который слышит все, что происходит в городе, и время от времени посылает людям знак. Например, когда объявили, что запрещено ходить с босыми ушами, раздался удар грома, и с неба посыпались огромные сапоги.
Войдя во двор, Шапожник первым делом стащил с головы сапог.
Ходить без головного убора у нас позволено дома и в бане.
Вы действительно верите, что сапоги нужно надевать на голову?
Шапожник огляделся по сторонам, потом задумчиво посмотрел на небо.
По крайней мере, это значительно удобнее, чем ходить в шкафандре.
В чем?
Это такой шкаф с дырками для рук и ног. Ходить в нем страшно неудобно. Но говорят, что небесный шут может в любой момент забрать человека на небо, и жив останется только тот, кто надевает шкафандр.
Ну и шутки.
Так или иначе, но мы должны перешутить шута. Тем более, что у нашего доблестного моряка напрочь отсутствует чувство юмора.
Маруся с подругой просидели полночи. В конце концов, две шутки они придумали. Но дальше дело не двигалось.
Ой, нет глупее занятия, чем придумывать шутки.
Верно. Шутка вещь случайная. Кстати, я на днях придумал одну. Может быть, она пригодится вашему товарищу?
Площадь была так забита народом, что стражникам, которые вели Рюрика, пришлось хорошо поработать метелками, чтобы расчистить проход. Но Марусе удалось подскочить к моряку и кое-что шепнуть ему на ухо. Девочка, корова и Шапожник заняли места в первом ряду.
«Встать! Шут идет!»
На помосте появился главный шут. За ним следовало 12 судей в париках. Они в точности копировали все движения шута и повторяли каждый шаг.
«Это присяжные заседатели».
Судьи заняли места в своих креслах, и шут зачитал обвинение.
«Суд должен решить, какую меру наказания получит обвиняемый. Трое шуток или смешную казнь. Для этого мы должны выяснить, умышленно или нет нарушал он законы».
Верно.
«Ну, что вы можете сказать в свое оправдание?»
Моряк почесал в затылке.
«Я счел Шапожника безумным, потому что есть такая поговорка. Шило есть, ума не надо».
Вранье!
Шутка Шапожника, как говорится, оказалась к месту. Маруся увидела, что из каждого кресла торчало острое сапожное шило. Народ на площади засмеялся.
«Да, а будем считать, одна шутка состоялась. Подсудимому осталось еще две. Ну?»
Моряк молчал.
«Если ему больше нечего сказать, он отправится в тюрьму!»
«Стойте!»
Маруся поднялась на трибуну.
«Я была соучастницей преступления и готова разделить с ним наказание».
«Что же, говори!»
«Если верховный шут такой остроумный, пусть отгадает загадку. Если из тучи польется молоко, то что потом будет?»
«Лужи! Всеобщий потоп!»
Судьи задумчиво уставились в небо, будто надеясь увидеть там подсказку.
«Если из облака польется молоко, то будет сыро...»
«Считаю, что это неудачная шутка!»
«И я!»
«Вы не дослушали! Будет сыровая молния!»
В небе послышался грохот, и над площадью повисла огромная круглая голова сыра. Маруся, хоть и слышала про небесные знамения, была поражена не меньше остальных. Над площадью воцарилось молчание, только Розалия пробормотала.
Если в небе облака льют дожди из молока, будет в каждой луже и кефир, не хуже.
Сыровая молния сделала круг и исчезла.
Небесный шут услышал нас. Осталась последняя шутка.
Маруся с тревогой посмотрела на Розалию. Та задумчиво смотрела в небо и жевала губами. Девочка знала, что если корова задумается, то это надолго.
Розалия! Розалия!
Корова вздрогнула и стала подниматься на помост.
Корова в суде?
Это неслыханно!
Нет, 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 нет! Показания коровы действительными не считаются, так как это неразумное животное.
Может быть, я и неразумное животное, но вы все просто ослы.
Что?
Оскорбление суда!
Это не шутка!
Прошу не перебивать. Я хотела сказать, что все вы ослышались. Потому что ходить с босыми ушами и с большими ушами – это не одно и то же. А вот те, кто прячет свои большие уши, действительно ослы. И это уже не шутка.
Протестую!
Я!
Заседатели подняли страшный крик. И тут все заметили, что из-под сапог на головах у них стали пробиваться уши. Длинные ослины. Через минуту на трибуне стояли 13 ослов, которые, ничего не понимая, продолжали кричать.
Да это же мой ослик!
Шапожник показал пальцем на бывшего главного шута. Обнаружили своих пропавших ослов и другие горожане.
Розалия, как тебе это пришло в голову?
Долго объяснять. Интуиция. И потом, помнишь случай с глушами? Важно вовремя назвать вещи своими именами.
Стражники с метлами, растерявшиеся от такого неожиданного превращения своего начальства, разошлись по площади и стали усердно мести тротуар. Тут же собрался большой ученый совет, чтобы решить, по каким законам жить дальше. Кто-то потребовал принести черную книгу, из-за которой и начались разногласия и беспорядки. Но выяснилось, что книга таинственным образом исчезла. Ученые, чтобы не выглядеть ослами в глазах сограждан, примирились, отменили все нововведения и вернули городу прежнее имя – Старые Башни. Горожане извинились перед путешественниками и пообещали срочно раздобыть все необходимые им сведения. Нет, нет, не зря Старые Башни были знамениты своей ученостью. Целые сутки 30 ученых-секретарей сидели в архивах, и, наконец, в одной из книг обнаружили упоминание о некоем волшебнике-лугопеде. Волшебник этот обитал где-то за дремучей степью, на розовом лугу, и помогал людям начать другую жизнь.
Мне кажется, что лугопед — это не совсем логопед.
Мы с тобой могли ослышаться, или в книге ошибка, там разберемся.
Там вы разберетесь, но обуться лучше здесь.
Несмотря на страшную занятость, ведь всем горожанам сразу потребовалась новая обувь, шапожник-сапожник сшил Марусе пару крепких ботинок.
Кто знает, сколько вам придется пройти. Говорят, что дремучая степь тянется чуть ли не 1000 километров. Думаю, это преувеличение, но путь предстоит нелегкий.
Проводить путешественников пришли дед с Сашей и близнецы. Марусе показалось, что за это время Шим и Сим заметно сблизились.
Ты это, будь внимательна, там водятся башмачи.
И снурки.
Ага.
Но они не опасны. А вот если встретите букасок, бегите.
Точно.
Ты хотел сказать букашек?
Но близнецы дружно замотали головами. Шоссе уходило за горизонт. Вокруг тянулись цветущие луга, и корова то и дело сбегала на обочину, чтобы ухватить пучок другой душистого клевера. Неподалеку от дороги, встав на задние лапки и не обращая внимания на людей, посвистывали снурки — небольшие существа, похожие на ящерок. Время от времени появлялись пузатые башмачи. Завидев их, снурки моментально исчезали в своих норках. Затем они снова выныривали и начинали свистеть еще насмешливее. Чем дальше путники удалялись от города, тем выше становилась трава по краям дороги. Молодые ростки пробивали асфальт, и Розалии уже не нужно было никуда бегать. Она шла по шоссе и рвала траву прямо под ногами. Но если корову это радовало, то моряк был не в восторге от такого моря цветов.
«Того и гляди, утонем!»
Шутка оказалась недалека от истины. Сначала трава вокруг была по пояс, затем по плечи, а через некоторое время лепестки гигантского клевера и ромашки уже шумели у них над головой. Шоссе превратилось в сумрачный туннель.
Странно, что она не заросла совсем. Видимо, тут кто-то ходит.
И действительно, то тут, то там дорогу стали пересекать следы. Они не были похожи на следы человеческих ног, и это еще больше насторожило моряка. Вскоре дорогу путникам перегородил ствол гигантского подсолнуха. Моряк, поднатужись, приподнял его, как шлагбаум. Но только Маруся и Розалия прошли под стволом, раздался грозный окрик.
«Стой, кто идет?»
И на дороге возникло странное усатое существо в ярко-зеленом защитном костюме и каске. В четырех лапах, всего Маруся насчитала их шесть, существо держало дубинки, усыпанные острыми шипами.
«Вы кто такие?»
«А ты сам кто такой?»
«Командир пограничной заставы. Мы — Букаски, и вы без позволения пересекли нашу границу».
Командир свистнул, и тут же из зарослей выскочил целый взвод вооруженных солдат.
«Мы мирные люди и хотим пройти через вашу страну».
«Мирные люди? А почему ходите с холодным оружием? Целых два штыка».
«Да это же корова. Вы что, коров не видели?»
«Видели? Все коровы оранжевые, и у них белые опознавательные пятна на крыльях».
«Оранжевые коровы? С крыльями? Я не какая-нибудь букашка, чтобы летать».
«Итак, два нарушения. Пересечение государственной границы и ношение холодного оружия. Но это не главное. Главное, вот этот очень напоминает важного государственного преступника полосатого смельчака».
«Я моряк».
«Ничего не знаю, приметы совпадают. В полосатой одежде и все время шумит. В общем, вы арестованы!»
«Бегите назад!»
Рюрик выхватил свой кортик, но откуда-то сверху упала сеть, похожая на толстую липкую паутину, и все трое безнадежно запутались в ней. Командир свистнул еще раз, из-за ближайшего поворота выехал танк, что-то вроде осиного гнезда на двух живых гусеницах. Наших друзей усадили наверх и под охраной взвода букасок повезли вглубь непроходимых лугов. Чем дальше они ехали, тем больше догадывались, что шансов выбраться отсюда нет. Страна была густо населена. То тут, то там по дорогам маршировали отряды вооруженных букасок.
«Эй, кого везете?
Поймали полосатого смельчака с бандой?»
Несколько раз гусеницы ломались, и их тут же меняли на новую пару. Иногда попадались конные отряды, лихо скакавшие на кобылках. Видимо, букаски были здесь главными. К вечеру отряд прибыл в штаб Верховного Жука, но выяснилось, что начальство уже отдыхает, и допрос решили отложить до утра, а наших друзей отправили в тюрьму. Тюрьма для особо опасных преступников находилась в центре Большой Поляны. Посреди нее рос высоченный ростом с дуб репейник. Пленников освободили из сети и в специальной корзине подняли на самый верх.
«Отсюда еще никто не убегал. Вас даже сторожить не надо»,
— сказал важный жук в форме охранника.
«Значит так, тюрьма закрывается точно с заходом солнца и открывается через 5 минут после восхода. Ох, небесная механика».
Пленники огляделись. Вокруг до самого горизонта тянулся нескончаемый лес дремучих трав. Гигантские ромашки, зверобой, мята и десятки других растений, названий которых Маруся не знала. Впрочем, долго любоваться пейзажем не пришлось. Тюремщик не обманул. Как только солнце село, растение сомкнуло свои лепестки, и путники оказались внутри купола, усеянного шипами. Моряк в ярости стал кромсать кортиком стены тюрьмы, но только поранил руки о колючки.
«Бесполезно. Цветы распускаются, только когда на них падает солнечный свет».
«Что ж, мы всю ночь будем сидеть в темноте? Рюрик, твой фонарик работает?»
«Между прочим, это идея».
Моряк достал из рюкзака фонарь и включил его.
«Направляй в самую середину, в чашечку».
Вдруг стены вздрогнули и стали открываться.
Электрический луч обманул цветок!
Вот это да!
Ура! Ура!
Над друзьями распахнулось звездное небо. Звезды казались удивительно крупными и яркими. То ли от высоты, на которой находились пленники, то ли от ощущения свободы. Впрочем, ощущение это быстро прошло.
«Можно было бы спуститься, но веревка короткая, не хватит».
Фонарик замигал, Свет стал тусклее, лепестки растения начали подрагивать. Было ясно, что как только свет погаснет, цветок снова закроется. Сдалека донеслось слабое жужжание. Оно звучало все ближе и ближе, и вскоре из темноты вынырнуло мохнатое существо, окрашенное в желтые и черные полосы.
Странно. Свет ночью в тюрьме. Вы кто?
Мы не преступники. Нас приняли за банду какого-то полосатого смельчака.
Полосатый смельчак — это я. Точнее, шмельчак.
Маруся пригляделась внимательнее и увидела гигантского шмеля.
И я вас с удовольствием спасу. Тем более, что вас арестовали из-за меня.
Он что-то прожужжал в темноту, и через мгновение появились еще два шмеля.
Это мельчак и весельчак. Быстренько забирайтесь к нам на спины.
Времени на размышления не оставалось. Моряк оседлал шмельчака, Маруся вскарабкалась на спину мельчака. А вот с Розалией дело обстояло плохо.
Розалия, не бойся!
Фонарь светил еле-еле. Лепестки цветка начали складываться. В последнее мгновение весельчак обхватил корову всеми шестью лапами и вслед за остальными поднялся в воздух. Через секунду воздушная тюрьма закрылась. Полет казался бесконечным, и под непрерывное жужжание Маруся уснула, а проснувшись, не сразу поняла, где находится. Она лежала на небольшой желтой полянке. Поляна слегка покачивалась. Вверху голубело небо.
Доброе утро! Спускайся!
Оказалось, шмели оставили ее спать на цветке ромашки. Девочка съехала по стволу.
А где Рюрик?
Улетел на разведку.
А что это ты ешь?
Клевер. Гигантский и очень вкусный.
Маруся съела несколько пшеничных зерен, каждая размером с булку, и миску свежего меда, который оставили ей шмели. Она заканчивала завтрак, когда сверху послышалось знакомое жужжание. Моряк сидел верхом на шмельчаке и размахивал черным флагом с нарисованным на нем черепом.
Сорвал с крыши главного штаба.
Ты сам похож на пирата.
Не на пирата, а на морского десантника. Мы ему устроили небольшую бомбардировку и тем самым увеличили панику. Знаете, какой у них переполох? Пленники исчезли. Никаких следов, если не считать того, что ночью кое-где прошел молочный дождь. Так что, Розалия, твоя шутка по поводу сыровой молнии недалека от истины.
Этот весельчак так сдавил мне вымя, что могло не только молоко пролиться. И вообще, надо думать, как отсюда выбираться. Я предпочитаю смотреть на клевер сверху вниз, а не наоборот.
Я не собираюсь бросать наших новых друзей в беде. Эти букаски захватили власть и уничтожают всех, кто не хочет им подчиниться.
Ну, что же мы можем сделать?
Боюсь, что ничего. Их миллионы, и они поработили всех, кроме нас, шмелей и ос. Так что, пока не поздно, вам надо уходить отсюда.
А почему бы вам не улететь вместе с нами?
Куда? Здесь мы родились, это наша страна. И потом, трудно снова становиться маленьким, если привык быть большим.
Не понимаю.
Мы и сами не понимаем, но за пределами дремучей степи становимся обычного размера. Только поэтому букаски еще не захватили весь мир.
И шмельчак рассказал им, как однажды, еще в те времена, когда они были маленькими, а люди большими, в небе появился гигантский стеклянный глаз. И все, что было в степи, увеличилось во множество раз.
Невероятно! Наверное, это было увеличительное стекло!
Не знаю, так рассказывал мой отец. Я этого не видел, но зато однажды я видел верховного жука. Он размером с огромную черную тучу. Из глаз его вылетают молнии и убивают все живое. Говорят, что сегодня он снова прилетит. Так что вам здесь оставаться нельзя.
Неужели от него нельзя спрятаться?
Бесполезно. Верховный жук слышит каждый звук, каждое слово. Немало наших товарищей погибло, отправляясь на боевое задание. Сначала мы думали, что среди нас есть предатель. Но оказывается, жук действительно слышит и знает все, о чем мы говорим. Ну и пусть слышит. Жуки, дураки, букашки, как...
Вдалеке что-то прогрохотало, будто приближалась буря, хотя небо было синее и безоблачное.
Кажется, ему не понравилось. Да, плохо дело, если враг слышит каждое твое слово.
Ерунда! Разговаривать можно и без языка. У нас на флоте, например, существует азбука флагов, чтобы передавать сообщения с одного корабля на другой. Если хотите, я научу вас, и никто не подслушает ваши разговоры.
Моряк решил не откладывать дело в долгий ящик. Один флаг, сорванный с вражеского штаба, у него был. Другой флажок бывший боцман сделал из палки и своего носового платка. Обучение напоминало игру. Рюрик называл букву, а затем изображал ее флажками. Шмели усиленно жужжали, пытаясь запомнить морскую азбуку. Маруся на всякий случай записывала буквы в блокноте. Одна Розалия не принимала в этом никакого участия. Она пощипывала листья, время от времени поглядывая на моряка, по-детски машущего флажками. Корову так и подмывало сказать что-нибудь ехидное. Но, помня, что каждое ее слово может быть услышано посторонним, сдерживалась. Часа через два, очумев от монотонного жужжания шмелей, моряк объявил перерыв. Мельчак и весельчак отправились в дозор, но уже через минуту прилетели обратно, беспорядочно размахивая всеми лапами.
Никак не пойму, что они говорят.
Мы окружены армией букасок.
Поздно. Смотрите,
надо немедленно улетать.
По небу к ним стремительно неслось небольшое черное пятно, с каждой секундой увеличиваясь в размерах. И вскоре все увидели гигантского черного жука с рогатой головой. Из глаз его вылетали зеленые молнии.
Так погиб мой отец. Достаточно одного удара молнии, чтобы превратить нас в пепел.
Но это мы еще посмотрим.
Моряк достал свой кортик, примотал его к древку флага и ловко, как кошка, вскарабкался на стоявший рядом ковыль. Прикрепив кортик к верхушке, он стремительно съехал вниз.
Все сюда!
Зеленые разряды, бившие в землю, приближались.
Мы погибли!
Ха-ха, ерунда! Я попадала не в такую грозу!
Шмели смотрели на него, как на безумного.
Эй, жук! Или кто-то там? Ты когда-нибудь слышал про громоотвод в глазу?
Маруся решила, что моряк от волнения снова стал картавить. Впрочем, эта мысль тотчас вылетела у нее из головы. Самодельный громоотвод, как копье, взмыл в небо и вонзился жуку точно в глаз. Раздался оглушительный рев. Чудовище развернулось и стремительно унеслось в обратном направлении. Некоторое время все молчали. Наконец моряк громко вздохнул.
Эх, хороший кортик был. Жалко.
Полосатый шмельчак молча снял со своей шеи странный блестящий предмет, напоминавший полированный рог, и с поклоном протянул его Рюрику.
Что это? Какое странное оружие.
То, что осталось от моего отца. Настоящее шмелиное жало.
Спасибо.
Шмельчак, а за ним мельчак и весельчак по очереди поздравили моряка, пожав ему руку. Это было нелегким испытанием. У каждого из шмелей было по 6 мускулистых лап.
Крепкие ребята.
Извини, Рюрик, ты случайно оговорился в глазу вместо в грозу?
Меня учили, что врага нужно бить его же оружием. И если у создателя этого мира такие дурацкие шутки, я подумал, а почему бы и мне не пошутить?
А-а-а.
Хотя некоторые считают, что у меня нет чувства юмора. А, Розалия?
Твоя шутка неплохо выстрелила. Как говорится, не в бровь, а в глаз.
Остаток дня прошел спокойно. Шмелиная разведка доложила, что после поражения в воздухе букаски спешно отступили. И моряк продолжил занятия со шмелями, Розалия щипала свой клевер, а Маруся качалась на качелях из вьюнка и размышляла.
Знаешь, раньше я думала, что Рюрик не очень умный, а оказалось...
Пожалуй, он навел меня на одну интересную мысль. Я посвящу ему свое новое стихотворение. Военная торжественная ода в честь моряка и громоотвода. Главное наше оружие — язык. С ним не сравнятся ни пуля, ни штык. Острое слово острее, чем рога. Сильное слово сильнее врага. Верное слово, меткое слово. Ранить противника может любого. Острая шутка — точно кинжал. Недруга сразу сразит наповал. Твердость и сила наших речей обезоружит любых силачей. Меч притупится, дрогнет рука, но верное слово летит с языка. Как ты думаешь, ему понравится? Ну, это не слишком заумно.
Но моряк был в полном восторге. Ему еще никогда не посвящали стихов. Шмели, как показалось Марусе, ничего не поняли и вежливо хлопали глазами. Впрочем, весельчак заинтересовался. Не могла бы корова придумать что-нибудь смешное про букасок?
Про букасок, а?
А, слишком мелкая тема.
Дремучая степь подходила к концу. Гигантские цветы и травы постепенно становились ниже, да и шмели как-то странно съеживались. Маруся чувствовала, что несший ее мельчак стремительно уменьшается. Наконец, тройка шмелей с тяжелым жужжанием опустилась на землю.
«Дальше мы вас не повезем.
Букаск можете не опасаться. И все-таки будьте поосторожнее.
Шмели совершили над ними круг почета и унеслись в обратном направлении. Друзья отправились дальше. Трава была уже им по пояс, и ждать опасности казалось неоткуда. Но моряк, готовый к любым испытаниям, шагал впереди, сжимая в руке шмелиное жало. За ним шла Маруся, замыкала шествие Розалия. Корова вдруг издала звук, похожий на фырканье. Маруся оглянулась.
Что случилось?
Таня ответила и зафыркала еще сильнее.
Розалия, что с тобой?
Корова не отвечала. Она продолжала фыркать и вдруг захохотала. Маруся испугалась. За все время знакомства она ни разу не слышала, чтобы Розалия смеялась. А Розалия шла, не останавливаясь, и хохотала, как безумная.
Что с ней?
Может быть, травы какой-нибудь поела? Или анекдот вспомнила?
Услышав это, корова захохотала еще сильнее. Наконец она успокоилась.
Ой, не могу. Просто было смешно.
А почему?
По овсу да по зайчьей капусте. Мне трава в имя щекотала. Боюсь вам этого не понять.
Тут она остановилась, немного пожевала воздух и продекламировала.
О природе юмора. Куда смешнее всяческих острот, когда трава щекочет вам живот. И веселее самые умные шутки, когда твой нос щекочет незабудки. Нет в самом остроумном анекдоте веселье, что заложено в природе. К тому ж природа вовсе не гордится, что первосортный юмор в ней родится. Овес забавный и смешная рожь, заходишь в них и словно лошадь ржешь. И не могу. А это пшеница. Очень смешно.
Местность изменилась. Теперь вокруг тянулись холмы, словно застывшие волны зеленого моря. Поднявшись на один из них, путники замерли. Сначала им показалось, что земля внизу объята огнем. Открывшаяся им долина вся была покрыта красными и оранжевыми кустами. Розы горели на солнце, как пожар.
Ой, красота какая! Никогда не видела столько цветов.
За цветами травы не видно.
В центре долины стоял дворец с розовыми колоннами, окруженный со всех сторон стеклянными оранжереями. В них тоже росли цветы, только в больших вазах. У одного из розовых кустов работал ножницами небольшого роста человек, одетый в зеленый фрак и зеленые башмаки. Да и кожа у него была травянистого цвета.
Это, наверное, от постоянной работы с зеленью.
Эй, осторожнее, не повредите флориету.
Какую эту?
Вот эту.
И садовник указал на росший рядом с моряком куст.
Сейчас я закончу стрижку Юлианы и выйду к вам.
Зеленый садовник выглядел бы забавно, если бы небольшие выпученные, как у лягушки, глаза.
Чем могу быть полезен?
Мы ищем логопеда или лугопеда?
Лугопед — это я. Иногда меня еще зовут волшебник Зап. Дальше.
Нам сказали, что вы помогаете людям вернуться в нормальную жизнь.
Это моя профессия. Дальше.
Ура! Значит, вы нам поможете?
Лугопед мельком взглянул на Марусю и моряка и с любопытством уставился на корову.
Корова — это превосходно. Корова — это навоз. Думаю, она может остаться у меня. Это очень полезно для моих рост.
Это замечание привело Розалию в бешенство.
Не знаю, что полезно для ваших роз, а для меня...
И корова с такой яростью посмотрела на волшебника, что тот поспешно отвел глаза.
Мы все хотим вернуться.
Все вместе или никто?
Ну, хорошо. Однако у меня есть условия.
Условия были несложными. 3 дня Рюрик должен был носить воду из протекавшего рядом с домом ручья, корова пастись на отведенной ей лужайке, а Маруся...
А девочка пусть отдыхает, ведь дети — цветы жизни, не правда ли?
Не нравится он мне. По-моему, он не тот, за кого себя выдает.
Почему ты так думаешь?
Я не думаю, я нюхом чую. И цветы эти мне кажутся не настоящими.
Действительно, розы в оранжереях почему-то не пахли. Но подозрения Розалии казались девочке несерьезными.
Да нет, просто корова обиделась на навоз.
Моряк таскал воду, Розалия послась на лугу, и Маруся, которой совершенно нечего было делать, попыталась выведать, как лугопед собирается вернуть их в настоящую жизнь.
Потом узнаешь. Сначала я должен решить один важный вопрос. Нет, 2 важных вопроса.
Вы хотите сказать важных?
Если я говорю важных, значит важных.
Мне нужно приготовить несколько ваз. А кроме того, у меня хватает дел по уходу за цветами.
А почему вы не заведете себе помощников?
Потому что розы значительно приятнее, чем рожи.
Какие рожи?
Человеческие. Всего одна буква. А какая разница,
И все-таки Маруся удивляла, что в таком большом дворце, кроме Заба, нет ни одного живого человека.
Я бы умерла от скуки.
Вечером, когда она гуляла в оранжерее, одна из занавесок вдруг колыхнулась, и в окне мелькнуло человеческое лицо. Человек показал ей язык и исчез.
Я же говорю, что розы приятнее, чем рожи.
Уклончиво ответил на расспросы девочки Лугопед. На следующее утро он поманил к себе Марусю.
Ты спрашивала, как я отправляю людей в нормальный мир? Пойдем, я тебе кое-что покажу.
Девочка последовала за ним в небольшой, обитый зеленым бархатом зал. В зале ничего не было, если не считать огромной вазы с ручками и овального зеркала на металлической подставке, закрытого куском черной материи.
Это магическое зеркало. Оно показывает истинный мир, в который вы должны вернуться. Но для того, чтобы заглянуть в него, нужно залезть в вазу.
Марусе это предложение не очень понравилось. Однако ей так захотелось увидеть кусочек прежней жизни.
Готово?
Лугопед сорвал черное покрывало, произнес какую-то непонятную фразу и бросил в девочку горсть земли. Маруся почувствовала, что с ней что-то происходит. Она хотела выскочить из вазы, но ноги ее точно приросли к месту. Девочка посмотрела в волшебное зеркало и не увидела себя. Точнее, то, что она увидела, была не она. В зеркале отражался розовый куст. От ужаса Маруся закричала и не услышала своего голоса. Зато она услышала голос Лугопеда.
Я выполнил свое обещание. Ты получила новую жизнь, причем значительно более прекрасную. Тебе ничего не придется делать, только расти и цвести. Я буду за тобой ухаживать, поливать, два раза в год стричь. Кстати, Маруся — не очень красивое имя для розы, поэтому я буду звать тебя Мари, если не возражаешь.
Маруся возражала, еще как возражала, но ни сказать, ни сделать ничего не могла.
Не расстраивайся, у тебя будет много новых подруг. А Марика я посажу рядом, чтобы тебе было веселее.
Значит, все цветы в оранжерее — живые люди. И Рюрика ожидает та же участь. А я никак не могу предупредить друзей.
Это было ужасно. Лугопед вышел. Маруся попробовала пошевелить веточками и вспомнила про морскую азбуку.
А что, если попытаться передать сигнал СОС? Вдруг Рюрик его заметит?
Дверь открылась, и Маруся услышала.
Она вернулась одна и оставила нас здесь?
Девочка сказала, что очень торопится домой.
Не верь ему!
Но, как и следовало ожидать, Рюрик ее не услышал.
Не волнуйтесь, скоро вы с ней встретитесь. А пока, пожалуйста, помогите мне вытащить эту вазу.
Моряк взял в руки вазу с Марусей. Это был шанс. Маруся отчаянно затрепыхала веточками. Но Рюрик не обращал на ее сигналы никакого внимания.
Да посмотри же ты!
Девочка от отчаяния даже поцарапала его, но все было бесполезно. Снаружи донесся звон разбитого стекла. Зап выбежал, и через секунду Маруся услышала его вопли.
Скажите ей что-нибудь! Пусть она немедленно прекратит! Что она делает?
Девочка не видела, что делает Розалия, но догадаться было нетрудно. Разъяренная корова била стекла в оранжереях.
Пусть скажет, куда он ее дел.
Остановите ее!
Или я разнесу весь дворец.
Так и вот так.
Остановите ее кто-нибудь.
Мерзавец.
Розалия погналась за Лугопедом. Перепуганный волшебник вбежал в зал. Корова ворвалась следом. Уворачиваясь от ее рогов, Зап попытался укрыться за зеркалом. Послышался грохот и звук разбитого стекла. Очнулась Маруся на веранде. Две симпатичных девушки обмахивали ее веерами.
Смотри, Фарета. Кажется, она приходит в себя.
Не шуми, Юлиана. Девочке нужен покой. Розалия, ваша подруга проснулась.
Розалия, что со мной?
Все в порядке. Это я виновата. Я была в такой ярости, что разбила вазу и чуть было не затоптала тебя.
А где Лугопед?
Жаболел, превратился в лягушку и ускакал куда-то.
Как же я сразу не сообразила! Рожи, розы, жаб-заб!
Ай, да брось ты эту глупость! Главное, ты жива, и ты — это ты!
Нет! Главное, что кто-то все это устроил. И каменный глот, и волшебное кривое зеркало. И этот кто-то не лугопед.
Людей, заколдованных лугопедом, оказалось больше, чем девочка могла представить. Некоторые почти разучились ходить, заплетались ногами, то и дело падая, как маленькие дети. Моряку в самом прямом смысле слова приходилось ставить их на ноги. Несколько старичков так привыкли к растительной жизни, что не желали вылезать из своих горшков и были недовольны, что теперь им придется все делать самим. Маруся познакомилась с двумя подружками — Флориеттой и Юлианой. Неизвестно, сколько времени они провели в оранжерее, но теперь все время болтали, словно наверстывая упущенное.
«Ты не представляешь, как это ужасно, когда хочешь поговорить, а тебя никто не слышит!»
«Да, да, или петь, или танцевать, а вместо этого стоишь в катке, и тебя поливают водой!»
«Да, король Изион никогда бы не допустил такого обращения со своими подданными!»
«Да, если б не это ужасное несчастье!»
«Какое несчастье?»
«Ты не слышала о том, что произошло с нашим королем Изионом?»
Маруся покачала головой, и девушки наперебой стали рассказывать ей о том, что произошло во дворце. А знали они немало, так как были придворными фрейлинами.
Раньше король Изион был очень хорош собой. Молод, красив, умен, смел, образован.
Да, да, и холост.
И вот однажды он посватался к соседней принцессе Зуле.
Нет, сначала влюбился, а потом посватался.
Ну, не перебивай. Вот тогда-то и появился он.
Ага.
Кто он? Никто этого не знает. Все называли его черным королем или черным волшебником, потому что он всегда появлялся в черном одеянии.
Да-да-да, а на голове у него была золотая корона с золотой змеей.
Ага.
И еще говорили, что у него раздвоенный, как у змеи, язык.
Ой.
Он тоже посватался к принцессе Зуле, а она ему отказала.
И правильно.
Черный волшебник был в ярости и пригрозил наслать на принцессу проклятие.
Ой.
И тогда благородный Изион вызвал его на поединок.
Вот так. И вот во время поединка Изион сбил с черного короля корону.
Да.
И все увидели, что у него на голове были...
Что?
Это ужасно.
Но на голове у него были рога.
Да.
Ой, извините, я не имела в виду ничего такого.
Ага. Нет, это действительно ужасно. Продолжайте, милочка.
Изион догадался, кто его противник, и назвал его по имени.
Ага.
Черный король рассвирепел и наслал на Изиона страшное проклятие. Будь проклят ты и весь твой род.
Того страданий ждут века,
кто на замке не держит рот.
А за зубами языка.
Когда он это произнес, с неба ударила молния, и изо рта у Изиона вывалился язык.
Вот так.
С этого момента и пошли в королевстве несчастья.
Ага.
Бедный Изион не выговаривал половину звуков. Вместо своего имени Изион у него выходил идиот. А когда он говорил Зура, получалось вообще ужасно.
Ты понимаешь?
В конце концов он замолчал, заперся в своих покоях и перестал общаться даже с придворными. А когда король перестает говорить со своим народом, ничего хорошего из этого не получается.
Да.
А откуда взялась эта мерзкая лягушка Зап?
Вот тогда-то и появился новый садовник.
Да.
Он сказал, что знает, как сделать наше королевство самым процветающим в мире и пообещал всем новую прекрасную жизнь.
А, понятно. А что случилось с принцессой Зурой?
Ходили слухи, что черный волшебник наложил на нее заклятие и превратил в змею.
Ага.
Одни называют ее шипящей принцессой, другие — сипящей.
Угу. Может быть, спящей?
Может быть, но никто этого точно не знает.
Ага.
Вокруг ее замка поднялись заросли шиповника, которые с шипением набрасываются на любого, кто попытается туда проникнуть.
Я читала сказку о спящей принцессе. В ней говорилось, что заклятие может снять принц, который ее поцелует.
Это было бы чудесно. Только наш король с таким языком вряд ли кого-нибудь сможет поцеловать.
Это точно. Я бы хотела поговорить с Изионом. Мне кажется, я смогу ему помочь.
Он уже много лет никого к себе не допускает.
Да.
Но мы попробуем.
Угу.
Изион согласился принять девочку. Больше всего Маруся боялась, что не сможет удержаться и засмеется, увидев короля с высунутым языком. Но Изион поступил мудро. Он надел стальной рыцарский шлем, так что девочка видела только его глаза.
Ваше Величество, я знаю о вашем горе и том ужасном проклятии, которое наложили на вас. Но я также знаю, как его снять. Вот.
Маруся протянула королю черную палочку.
Это дала мне одна фея. Когда вы будете говорить, помогайте этой палочкой убирать язык. Вы должны научиться в прямом, а не в переносном смысле держать язык за зубами. Можно, конечно, обойтись и без палочки, но засовывать пальцы в рот не очень гигиенично.
Изион расхохотался и стукнул себя кулаком по шлему.
Как я сразу не догадался! Держать язык да дубами! Я и правда идиот!
После чего приподнял забрало, засунул палочку в рот и принялся повторять. История с Изионом подсказала Марусе, что если кто и знает, как найти логопеда, то это могущественный черный волшебник. Фрейлины по секрету сообщили, что волшебник всегда появлялся со стороны гор, и, несмотря на любезное предложение погостить в замке, друзья стали собираться в дорогу. Моряк раздобыл где-то две пары специальных горных ботинок, альпинштоки и кучу разных крюков и веревок для горного восхождения. Розалию, несмотря на все ее протесты, подковали специальными подковами.
— А, теперь я подкована не только в поэзии. Морской коровой я была, воздушной тоже, придется побыть немножечко горной. В этом есть что-то возвышенное.
Путники приближались к горам. Чем больше Маруся смотрела на горные вершины, тем больше ощущала странное волнение. Она чувствовала, что разгадка близка.
Черный волшебник с раздвоенным языком. Уж не он ли создал из крыс крысов, а обычный грот превратил в ужасного глота? Говорят, под короной у него рога. Рога были у верховного жука. А что прятал под своим колпаком небесный шут?
Маруся посмотрела на корову и ее осенило.
Ну, конечно! Как говорил превратившийся в жабу зап, все дело в одной букве. Розалия! Кажется, я поняла.
Что поняла?
Когда мы с тобой познакомились, ты сказала, что все ищут логопеда.
Ну, сказала.
Так вот, и я, и все остальные не выговаривали «Р». Того, кого мы ищем, зовут не логопед, а... Ой!
Не бойся. Помнишь, что было написано на стене глота? «Сумеет победить меня лишь тот, кто знает имя». А настоящие стихи никогда не лгут.
Маруся прижалась к боку коровы, набрала полную грудь воздуха и крикнула.
Рогопед! Рогопед! Рогопед!
Горы вздрогнули. Раздался ужасающий рев и грохот. Сверху обрушилась снежная лавина. Лавина остановилась в каких-нибудь 100 метрах от путников.
Вот видишь, кто бы он ни был, он ничего не может тебе сделать, потому что ты нашла верное слово.
Путешественники поднимались все выше. Несколько раз им встречались пастухи, но когда их спрашивали о рогопеде, надвигали на глаза косматые шапки и говорили, что ничего не знают. Только один совсем седой старик покачал головой и сказал:
«Великий лама! Вот кто вам может помочь».
«Великий лама? Кто вы? Зверь или великан?»
«Лама — великий мудрец, знающий ответы на все вопросы в этом мире. Он редко выходит из дома, но в помощи никому не отказывает».
«А где он живет?»
«На горе Эйвелесте. По-другому она называется Ламаджунгма. Правда, в последнее время великого ламу никто не видел, так что неизвестно, жив ли он».
Пастух указал дорогу, хотя дорогой это было назвать трудно. Узкая тропинка то и дело прерывалась трещинами, через которые моряку приходилось перетаскивать корову. От высоты ли или от нехватки кислорода у нее часто кружилась голова, но Розалия держалась мужественно и даже сочиняла стихи.
«Горы голы, дикие, круче, а над ними только тучи. Это образец высокой поэзии, примерно 2000 метров над уровнем прозы. Горные вершины спят среди вечной мглы, надо мною только гордые орлы».
«И горные козлы».
«Козлы не в счет? Козлы есть везде. Хотя никогда бы не подумала, что наверху их столько».
Наконец, тропинка привела путников к голубому круглому озеру. На берегу стоял небольшой, сложенный из камней дом. Маруся постучала. Никто не отозвался, хотя в доме явно кто-то был. Во-первых, из отверстия в крыше шел дым, во-вторых, слышался плеск воды и голоса.
Так.
Рюрик заглянул в окно, но оно так закоптилось, что ничего разглядеть было невозможно. Путники еще раз постучали и вошли. их взору предстала странная картина. В тазу, скрестив ноги, сидел худой, длиннобородый старец, которого поливала скаткой маленькая сгорбленная женщина. Старец недовольно жмурился и фыркал, а старушка приговаривала.
Ты маленький, закрой глазки, а то мама попадет.
Ой, кажется, мы не туда пришли. Извините.
Кто это? Ой.
Я же тебе говорила, не открывай глаза. Мыло попадет. Вам кого?
Мы ищем ламу. Нам нужно поговорить с ним.
Лама — это я. О чем вы хотели со мной поговорить?
Заткни ушки, маленький, а то в них вода попадет.
Ну, мама, я уже не маленький.
Для меня ты всегда маленький. И ты знаешь, что я должна тебя мыть.
Мама, я ушел сюда, чтобы заниматься духовным очищением, а не очищением тела.
Не спорь со старшими, а то мыло попадет в твой ротик.
Это просто мучение. Намоет меня полгода без перерыва. Я ничего не могу с этим поделать. Я могу передавать мысли на расстоянии. Я знаю язык зверей и птиц. Я нахожу общий язык даже с насекомыми, но не могу найти его с родной матерью. А все из-за того, что у него появился какой-то внутренний голос.
Да, да, мне был голос, который сказал: запомни, мама мыла ламу. Мама мыла ламу. Ты должна мыть ламу.
Мама, тебя просто заколдовали.
Ну вот, я же говорила, закрой ротик и не спорь со старшими. Я просто исполняю свой долг. Мама мыла ламу. С этого момента моя жизнь приобрела смысл.
Мама мыла ламу. Это похоже на волшебное заклинание.
А мне напоминает стихи. Кажется, я даже что-то подобное слышала. А, вот. Мама мыла Милу мылом, Мила мыться не любила. Вроде так.
Я не Мила, я мудрец, я знаю 20 языков.
А я точно знаю, откуда взялась эта фраза. Только вы все напутали или вас запутали. Это пример из букваря. Мама мыла раму.
Мочалка выпала из рук старушки.
Ой, что ты сказала?
Мама мыла раму. Кто-то неправильно произнес эту фразу. И вы должны мыть раму, а не своего сына.
Ты уверена?
Конечно. У меня в коровнике окна и то были чище.
Ой, действительно, какой кошмар. Будьте так любезны, принесите мне кто-нибудь воды. Нужно вымыть рамы, стены и навести в доме порядок. Ох, как я люблю чистоту.
Моряк и девочка взяли ведра и отправились к озеру. Когда они вернулись, лама был уже одет и, скрестив ноги, восседал на перевернутом тазу.
«Благодарю вас! Я с радостью готов помочь тому, кто ищет истину!»
«Мы ищем рогопеда! Нам сказали, что ты единственный из живущих здесь, кто знает, как его найти!»
«Рогопеда? Знаешь ли ты, кого ищешь, девочка?»
«Нет, но я должна его найти, кто бы он ни был, человек, волшебник, зверь!»
«Не то, ни другое, ни третье!»
«Как это?» У него много имен. Черт, дьявол, рогатый. В нашем мире его зовут Рогопедом. Он создал этот мир, и здесь он полновластный хозяин.
Ничего. Если надо, я кому хочешь рога обломаю. Извини, Розалия, я не тебя имел в виду.
Великий лама, мы хотим только одного — вернуться в свой мир.
Это непросто. Здесь все подчиняется его слову. Вы, наверное, слышали выражение «в начале было слово». Так вот, из искаженных слов Рогопед создал свой мир. Все, что существует неправильного там, здесь становится правилом. Думаю, и вы попали сюда не случайно.
Да, но мы уже исправили свои ошибки.
Для него это не имеет значения. Сомневаюсь, чтобы Рогопед захотел помочь вам.
Вы знаете, как его найти?
Знаю. Вам придется совершить путешествие вглубь змеи. Не бойся. Просто вход в логово Рогопеда начинается в пещере, напоминающей змеиную пасть.
Горный хребет тянулся на многие километры и извивался, как гигантская змея. Добравшись до головы, путники действительно обнаружили пещеру, похожую на змеиную пасть.
Скорее, на оскаленную пасть.
Розалия кивнула на две скалы при входе, острые как зубы. Однако на ее каламбур никто не отреагировал. Побывав в проклятом глоте, друзья понимали, что можно войти и не выйти. Все остановились в нерешительности.
Я боюсь.
Пусть и он боится. Вместе мы превосходим противника силами. Что такое этот рогопед?
Ну, допустим, у него рога. У Розалии тоже рога. И копыт у нас двое больше. Пусть, наконец, у него раздвоенный язык, а у нас три языка.
Все равно другого выхода нет.
И входа.
Рюрик вытащил из-за пояса шмелиное жало и первым шагнул в пещеру. Туннель уводил их вглубь земли.
Темно и сыро, как в брюхе у акулы.
А ты там был?
Нет, но так говорят знающие люди.
Свод пещеры висел так низко, что моряк то и дело стукался головой.
Может, зажжем факел?
Кажется, бензин кончился.
Я и в темноте неплохо вижу.
Хорошо тебе. А посмотрел бы я, как ты врежешься головой.
Пожалуйста.
И Розалия чиркнула рогами по стене. Посыпались искры.
Ух ты!
Ура! Рога у тебя не отсырели.
Вот что значит нормальная голова.
Рюрик зажег факел. Вскоре послышались странные голоса. То приближаясь, то удаляясь, голоса проносились над путниками с такой скоростью, что уловить, о чем они говорят, было невозможно.
Ой, это летучие мыши?
Мы не летучие мыши!
Мы летучие мысли!
Летучие мысли?
Да, да! Летаем мы со скоростью мысли!
А чьи вы мысли?
Мы сами по себе мысли!
Мы самостоятельные мысли!
Ерунда! Мысли не могут быть самостоятельными, потому что мысль не может стоять на месте, особенно когда она носится со скоростью мысли.
Верно! Значит, мы самолетательные мысли.
Интересно. Ни разу в жизни не слышал чужих мыслей.
Так слушайте,
слушайте.
Я к вам пищу.
Чего же более?
Шпиц стащил 6 спиц.
Тюрбан надел тюрбан.
Змея ползет, змеясь.
Змея ползет, змеясь.
Откуда ни возьмись, появился шпиц и принялся вязать на спицах. Затем возник факир в тюрбане и заиграл на флейте. Из темноты выплыла здоровенная, ухмыляющаяся во всю пасть змея и стала раскачиваться из стороны в сторону. Маруся почувствовала, что сходит с ума. С Рюриком, видимо, происходило то же самое. Моряк размахивал факелом, отбиваясь от кого-то невидимого. То ли мысли мерещились, то ли и вправду появлялись перед ними. У девочки закружилась голова.
«Заткните уши!
Заткните уши!»
Девочка последовала совету Розалии. В одно мгновение все исчезло.
Ой, что это было?
А, обычные глупые мысли. Просто когда их слишком много, человек сходит с ума.
Ох, хорошо, что Розалия приказала нам заткнуть уши. Я слышал о похожем случае. Во время одного плавания в море появились какие-то сирены. Они так стали выть, что путники бросались за борт. До тех пор, пока капитан не приказал им заткнуть уши. Розалия, а как же ты?
За меня не волнуйтесь. Во-первых, животные не сходят с ума. А потом, когда занимаешься поэзией, тебя в одну секунду посещает столько мыслей, что чужих просто не замечаешь. Недаром поэтов считают безумными.
Никогда в жизни не видел такого кошмара. На меня напал летающий кальмар и пытался выпить из меня кровь. Убежден, что это шуточки рогопеда.
Туннель становился шире и вдруг неожиданно закончился. Путники оказались перед каменной стеной. Стена была совершенно гладкой, если не считать 3 небольших углублений в центре, расположенных правильным треугольником.
«Похоже на каменные ворота!»
Рюрик несколько раз толкнул плечом. Стена не поддалась. Напрасно моряк и девочка шарили по стенам, пытаясь найти потайные кнопки.
«Здесь должен быть какой-нибудь шифр или код!»
«Что? Паршивый код?»
Из темноты появился большой черный кот.
«Не вижу ничего смешного. А если я и выгляжу несколько паршиво, то это от недостаточного питания. Попробуйте изо дня в день гоняться за летучими мыслями. Я бы посмотрел, что с вами стало».
«Извините, у меня и в мыслях не было обидеть вас. Вы здесь живете?»
«Если это можно назвать жизнью».
«А вы не знаете, как открывается эта стена?»
«Допустим, знаю».
Зеленые, не мигающие глаза кота уставились на Розалию.
«Если мне дадут молока, я могу рассказать небольшой секрет. Но, боюсь, это вряд ли вам поможет».
Рюрик засучил рукава и подоил корову. Кот жадно вылакал котелок, затем долго умывался и, наконец, сообщил.
«Значит так. Дверь подчиняется только хозяину. Видите треугольник? В 2 верхних отверстия вставляются рога, а в нижнее — специальная отмычка. Кажется, на конце что-то вроде змеиного зуба».
Кот лениво поднялся и растворился в полумраке.
Не знаю, какие у рогопеда рога, но чем черт не шутит. Может быть, и твои подойдут?
Сейчас попробуем.
Рога Розалии вошли точно в отверстие. Однако стена оставалась неподвижной.
Что же это за отмычка? Рога, раздвоенный, как у змеи, язык, шпага, отравленный кинжал или ключ в виде кинжала. Жало! Вот что такое этот ключ со змеиным зубом!
Дюрик уверенно вставил подарок шмельчака в нижнее отверстие. Послышался щелчок, и стена со скрипом отодвинулась. Как только они вошли, каменные ворота сомкнулись. Маруся с интересом огляделась. В огромном зале не было ни окон, ни дверей. Пол стены занимала карта, пришпиленная ржавой иглой. На других стенах висели портреты, перевернутые вверх ногами, и большие зеркала, которые ничего не отражали. В одном из углов стоял прибор, похожий на часы, но с метлой вместо маятника.
Похоже, это не метроном, а метлоном.
Квадратный глобус, чучело рыбы с двумя головами, оленьи рога в цветочных вазах, велосипед с одним колесом, куча самых разных вещей, нелепого вида и непонятного назначения, была разбросана по залу. С потолка свисала огромная люстра. Пламя ее свечей струилось вниз, так же, как и огонь в камине.
Но все не как у людей, и печь неправильная.
Верно.
Высокое кресло в центре зала неожиданно повернулось, и друзья увидели в нем человека. Он был в черном бархатном плаще с золотой заколкой в виде змеи. Один глаз его мерцал холодным зеленоватым огнем, другой был повязан черной повязкой.
Верно. Эта печь неправильная, а плавильная. В ней можно переплавить любую вещь.
Человек извлек из плаща спичечный коробок и бросил его в печь. Коробок вспыхнул. Запахло серой, и через секунду из печи выкатилось что-то круглое.
Был коробок, а стал колобок. Настоящий, горячий. Хотите попробовать?
Вы рогопед?
Если тебе нравится, можешь называть меня и так.
Хозяин привстал с кресла, словно давая возможность оглядеть себя. Он был невысокого роста. Волосы на голове отсутствовали, если не считать двух кучерявых завитков по бокам.
А где же...
Ты имеешь в виду рога? Ну что ж, слово в моем мире материально, так же, как и мысль.
Рогопед задумался. На лбу его надулись две небольшие шишки, а затем из них появились рога. Причем один был воронкой вверх и чуть больше другого.
Это еще не все. Сейчас вы увидите, что мысль — это тоже материя.
Рогопед начал вытягивать из большого рога длинную шелковую ленту.
Это так называемый рог изобилия. Показать вам еще какой-нибудь фокус?
Нет, спасибо. Мы пришли к вам, потому что хотим вернуться обратно.
Обратно? А я думал, что тебе здесь понравится, Малуся.
Я не Малуся, а Маруся. И я хочу домой.
Странно. Я всегда полагал, что дети любят играть. Здесь можно играть со словами сколько хочешь. С твоими способностями ты могла бы многого добиться. Со временем я сделаю тебя принцессой этого чудесного мира. Что скажешь?
Нет.
Может быть, у твоих друзей другое мнение?
Нет.
Нет.
Нет. И что же вас, господа, не устраивает? Я создал волшебный, удивительный мир из слов.
Из испорченных слов.
Ах, вот вы о чем. Вы поверили глупому мудрецу, который не понимает шуток и не обладает игрой воображения.
У вас очень злые шутки и игры.
Игра — это игра. Она не бывает ни доброй, ни злой. А слова — только кубики или кирпичи. Это знает любой поэт.
Слово — это Божий храм, который ты превратил в хлам.
Хм, неплохо, очень неплохо.
Рогопед щелкнул пальцами. В одном из зеркал появилось изображение церкви, которая вдруг начала оседать и рушиться.
Вот видите, что дает власть над словом. И если я захочу...
Ты просто подслушиваешь, а сам ничего придумать не можешь.
Я здесь властелин. И в любую минуту могу уничтожить вас.
Нет, не можешь. Глаз, наверное, еще болит.
Рогопед поправил повязку на лице.
Ну что ж, я выпущу вас отсюда. Но при одном условии: вы должны отгадать 3 загадки. Если не отгадаете, остаетесь здесь. Согласны?
Согласны.
Рогопед уселся в кресло.
Хорошо. Первая загадка. Что бывает одновременно острым и пресным, сладким и горьким, теплым и холодным?
Все задумались. Моряк стал перебирать в памяти экзотические блюда, которые ему доводилось пробовать в разных странах, но ничего похожего вспомнить не мог.
Хоть кто-нибудь из нас это пробовал?
Каждый человек знает его вкус.
Слово?
Верно. Впрочем, эта загадка простенькая, вторая посложнее, и подсказок не будет. Что люди сеют, но не жнут?
Овес?
Ячмень?
Укроп?
Маруся и Рюрик посмотрели на Розалию. Корова больше них понимала в сельском хозяйстве, но та лишь качала головой.
Не то.
В вопросе явно был какой-то подвох.
Клевер?
Горох?
Пшеница?
Рожь?
Рогопед усмехнулся. Моряк не верил ни одному его слову, ни единому жесту. Он знал, что рогатый лжет. И тут его осенило.
Ложь! Люди сеют ложь!
Угадал, морячок.
Рогопед нахмурился, высыпал из рога горсть каких-то семян и бросил их в огонь. Семена вспыхнули, и по залу поплыл сладковатый, несколько удушливый аромат.
У лжи приятный запах, не правда ли? А теперь последняя, главная загадка. На чем держится этот мир? На разгадку даю вам 3 минуты.
Мы так не договаривались.
Но хозяин даже не посмотрел в его сторону.
Ваше время пошло.
Рогопед щелкнул пальцами и тут же в углу заработал метлоном.
Так, у Земли есть земная ось. Значит, и у этого мира тоже есть какая-нибудь ось. Или... Приливы и отливы в море вызваны притяжением Луны. Все тела во Вселенной притягиваются друг к другу, значит, это закон всемирного тяготения.
Рогопед не ответил. Метлоном продолжал работать, поднимая облачка пыли.
Мне кажется, это слишком просто и приземленно. Раз здесь все держится на игре слов, я бы поискала какую-нибудь метафору или рифму. Ну, на чем держится этот мир? Наверное, это какой-нибудь миф.
Хм, мир-миф. Красиво. Но слишком приблизительно.
Раньше люди считали, что Земля держится на 3 слонах, которые стоят на черепахе, стоящие на 3 китах, которые плавают в океане. Может быть, и этот мир?
Ну, это слишком старомодно.
Маруся поглядела на метлоном. Пошла 3-я, последняя минута. Девочка была уверена, что Розалия на верном пути.
Стоп! Рогопед и сам говорил, что здесь все держится на игре.
Маруся рассеянно обвела глазами жилище Рогопеда. Взгляд ее остановился на карте, которую она не успела как следует рассмотреть.
Неужели? Ну, конечно! Разница в одной букве. Этот мир держится на игле!
Метлоном остановился. Рогопед вскочил с кресла, словно его ударило током.
Ответ неверный. Вы проиграли.
Но Маруся была уверена в своей правоте.
Я отгадала и докажу это.
Девочка подбежала к карте.
Тут есть лестница?
Игла, на которой висела карта, была воткнута под самым потолком.
Вы не выйдете отсюда!
Но моряк уже стоял на корове и поднимал Марусю к себе на плечи.
Бедная Розалия, цирковой коровой она еще не была.
Подумала девочка и потянулась к игле.
Стойте, или вы умрете!
Изо рта рогопеда со свистом вылетел длинный раздвоенный язык. Маруся выдернула иглу, карта рухнула на пол, а за ней... открылась огромная во всю стену дыра. От неожиданности корова сделала шаг назад, пирамида зашаталась, и Маруся полетела в проем. Маруся открыла глаза и увидела, что она в дачном поселке. Она даже узнала улицу. По ней они с папой ходили купаться на озеро.
Ой, который сейчас час?
Наверное, меня ищут.
И девочка со всех ног бросилась к дому. Поворачивая на свою улицу, Маруся увидела, как хозяйка загоняет на двор корову. На лбу у коровы белело пятно, похожее на розу.
Розалия! Неужели это она?
Девочка подбегала к дому, когда в конце улицы замаячила фигура в тельняшке. Раскачивающаяся походка показалась Марусе страшно знакомой.
Рюрик! Значит, они все-таки выбрались!
Калитка их дачи распахнулась, и из нее вышла...
Фея?
Женщина, как две капли воды, была похожа на фею из снов. Следом вышел папа.
Марусь, где ты была? Я же тебе говорил, что к нам должен прийти логопед.
Логопед?
Ну да, врач, который будет заниматься твоим произношением.
Здравствуйте. Простите, я...
Девочка вполне нормально говорит. Сейчас уже поздно. Зайди ко мне завтра.
И Марусе показалось, что она ей подмигнула. Вечером, укладываясь спать, Маруся думала.
Неужели я задремала, и все это мне просто приснилось? Соседская корова, врач, живущий на их улице. И не было ни рогобеда, ни всего остального.
И вдруг она увидела торчащий из кармана платья листок.
Ой.
Девочка развернула его и прочла.
Вначале было слово. Вначале всего было слово. Вам скажут мудрец и поэт. Оно мироздание основа, созвездий миров и планет, хвостатых коров и комет. Достаточно слова и слога, достаточно буквы одной, чтоб круто свернула дорога с привычной орбиты земной. И люди, и звезды подвластны законам словесной игры. Слова рушат замки и царства, и новые строят миры. Мы в странные дали шагали, не красного ради словца, но если мы слово сказали, то надо идти до конца.
Маруся перевернула страницу и увидела приписку.
Лишь в слове содержится вечность, и счастлив безмерно поэт, подняв над бумагой конечность, он может оставить свой след.
Внизу стоял отпечаток копыта. Маруся засмеялась, сунула листок под подушку и выключила свет.